Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет. Привет.
Ну что, вторая серия?
Вторая первого этих самых ваших викингов. Я прям почувствовал все про этот фильм. Что если уровень накала идиотизма будет расти вот так же по экспоненте к серии, от серии к серии, то они где-то сезону к третьему переплюнут Гаматрон.
Я
последние сезоны.
Наилучшие отзывы, Дмитрий Юрьевич, там примерно с третьего сезона станет еще хуже. Я так ржал. Там с первой серии все прекрасно. Вроде подробно разобрали. Вот прямо с первой серии все хорошо, блин.
Там все потрясающе хорошо.
А дальше только лучше становится.
Да, да. Я уж прямо вот до третьей серии досмотрел первого сезона.
Забористо.
Забор. Что вот. Употребляете внутрь, что у вас такие биохимические процессы сложные между ушами происходят.
Можно, кстати, можно ли попроще?
Можно ли, да, что-нибудь попроще. Чай, например, вот от него не так торкает.
Да.
Принцесса Нури от нее не торкает вообще.
Чай Акбар.
Да.
И если тебе кажется, что в современном интернете каждый сайт и веб-ресурс должен быть невыразимо прекрасен снаружи и удобен внутри, можешь обратить внимание на профессию фронт-энд разработчика и лично воплотить свою мечту в жизнь. Ибо именно фронтендеры отвечают за внешнюю часть интернет-страниц. Освоить эту востребованную профессию можно в онлайн-школе Hexlet. Весь обучающий материал там разработан практикующими специалистами. А выпускники Hexlet уже 10 лет устраиваются в топовые IT-компании. На курсе обучают не только программированию на JavaScript, но и верстке при помощи HTML и CSS, а также созданию приложений на React. Для этих целей в наличии более 400 практических заданий, которые проверяются автоматически прямо в браузере. На платформе Hexlet воссоздано реальное рабочее пространство программиста, где можно научиться обращаться с терминалом операционной системы Linux, запускать код на исполнение, ну и анализировать вывод ошибок. По итогу выпускникам помогают с трудоустройством. Ну а если работу найти не удастся, просто возвращают деньги. Причем начать обучение можно прямо сейчас. Бесплатные материалы доступны по ссылке под видео.
По поводу рассматриваемых событий. Нас обязательно спросят, а с чего мы вообще тогда говорим про этого Рагнара Лодброка, если мы в прошлый раз заметили, что он легендарная личность. Ну, а раз про него ничего не известно, так плети что хочешь. Может быть, он вообще не был никаким потомком королей. Ну, если в смысле его, может быть, вообще не было. Но такой же вариант тоже есть. Мы его обозначили. Угу. Поэтому то, что придумали про этого Рагнара, что у него ни отца, ни семьи, никого, так может такое может быть. Ну, чисто теоретически. Чисто теоретически, да. Но Рагнар Лодброк – это очень интересное и вполне показательное для ранней истории не только викингов, но еще очень много кого. Ситуация, история, персонаж. Почему? Потому что, судя по всему, в нем в одном слились несколько человек. В силу того, что писать они не умели, не очень хотели.
Венька Пантелеев скандинавский.
Да. А народная память, как известно, сбоев вообще не дает. Ни грамма.
Народ в неизреченной мудрости своей. Он не ошибается никогда.
Точно. Про Рагнара Лодброка самые жирные подробности мы знаем из сказания саги о Рагнаре Лодброке и его сыновьях. И эта сага, кстати, переведена. На сайте «Северная слава» она есть. Книжки изданы, я ее не видел.
Я тоже.
Но там она есть на русском. Это что
хорошо. Мы вам дадим ссылочку. Сайт «Северная слава» очень хорош, я его знаю. Если скажу лет 20, наверное, навру, но лет 15.
Лет 15 точно, да.
Очень хороший сайт. Парням и девчонкам, которые делают, спасибо. Все собрано, что надо для любителя. Вот просто все.
Я когда готовил книжку и серию роликов «Мир эпохи викингов», я за конкретными источниками из викингов, кроме как туда, никуда я не лазал, ничего не надо, там тебе все классические переводы с научными комментариями, еще не переведенные, ссылки на английские, шведские, норвежские, исландские оригиналы, короче, бери и пользуйся, замечательно. Так вот, сага о Рагнаре Лодброке – это часть, сиквел, правильно, наверное, так сказать по-современному, саги о Вельсунгах. Вельсунгсага. Так вот, Рагнар там, он не просто так, он Рагнар, сын короля Сигурда Кольцо.
Неплохо.
А Сигурд Кольцо, на секундочку, у него второе прозвище Фафнир из Бейн, убийца Фафнира. То есть, это тот самый Зигфрид из песни о Нибелунгах. То есть, речь-то вообще про пятый век нашей эры, черт возьми, это время уничтожения Бургундского королевства гуннами.
Давно это было.
То есть, оно никакого отношения вообще к эпохе викингов не имеет в принципе. И там сага, когда ты на нее смотришь, на ту самую сагу, там прямо сразу видно, что это сага героическая, предысторическая, которая не является родовой сагой. Отличаются они сразу же, вот просто вот так вот посмотришь, и они отличаются тут же. Вроде сага такая же, то есть там тоже сначала 150 родственников перечисляются, все как обычно. Но внутри нету вообще виз совсем. Там есть только эдические песни. А если эдические песни, значит, все, будьте уверены, что это не родовая сага. Потому что вот висы, они в самом деле очень долго сохраняются, и если это реально настоящая виса 9 или 10 века, она в 13 или 15 будет точно такая же, ее невозможно переиначить. У нее размер такой, что ее переиначить нельзя, ее можно забыть.
Да.
И вместо нее сочинить новую. Вот это запросто. Но если она того времени, она точно такая же останется неизменной по сей день.
Для малограмотных виса это стишок.
Да.
Хвалительный или даже, возможно, ругательный.
Да. И вот оттуда мы знаем самые такие подробные подробности про это дело. И там масса непонятного. Откровенно непонятного, потому что это очень древняя штука, которая ровесница формирования вообще северогерманского всего эпоса, как мы его знаем. И вполне естественно, что как записывали его очень поздно, этот эпос, потому что раньше они не умели писать.
Да.
То есть, не ранее 12 века вообще начались попытки записывания. Массивно это все в Хеймскрингле реконструировал Снорри Стурлусон, исландец. Но он именно что реконструировал. То есть, да, в Хеймскрингле тоже вполне очевидно есть про Рагнара Лодброка. Да, там тоже есть про него информация, но, заметьте, это не запись текста, который он просто переписывал, компилируя из разных источников. Это запись со слуха из 150 разных вариантов, которые друг с другом, естественно, не бьются, как, например, посмотрите на наши былины. Из былин из наших невозможно составить слитное сквозное повествование, если просто их собрать до кучи.
Да, многие пробовали.
Ну да, и если, опять же, реконструировать что-то, то есть что-то убрать, некие логические сюжетные дыры заполнить тем, что тебе кажется правильным, как Иван Диденко делает.
Иван молодец.
Да, тогда получится некое слитное повествование, но это будет реконструкция. Снорри Стурлусон – это кун легенды и мифы Древней Греции.
Грейвс гораздо лучше.
Нет, он именно кун, а не Грейвс, потому что у куна есть просто сквозное слитное повествование без каких-либо вбоквилов.
Я про то, что у Грейвса там как раз наоборот. Здесь написано вот так, а тут написано вот так. А тут написано вот так. Вот,
это Грейвс.
Попробуй скомпилировать. А вот нет.
У Снорри Стурлусона был какой-то исландский Грейвс. То есть, у него было 150 вариантов всех этих легенд, из которых он составил одну.
Отринув лишнее.
Отринув лишнее, то, что ему не нравилось, например, что-то неправильное. И это реконструкция, блин, 13 века. Это реконструкция. То есть его нельзя воспринимать как что-то, что было вот в таком виде запечатлено, скажем, в 9 веке или тем более в 5, когда мы говорим про героические саги. Саги – сказания о стародавних временах, как они называются. Ну, сага – это сказ всего лишь, если на русский перевести. И если вот муж как Грейвс пойдем смотреть на все это, то у Рагнара Лодброка у него была первая перспективная жена, не Лагерта, которая у нас имеет место быть в сериале, совершенно другая девушка, которую он ломился домой дом сторожила ядовитая змея, но так как он был в толстенных кожаных штанах, она не смогла его покусать.
В меховых.
А он ее порубал.
Зубы завязли в меху.
Да. А он ее порубал. Вот.
И он такой, вот я какой.
Галифе.
Да, и дальше он вроде как на ней женился, а может быть нет. Потому что у него дальше на жизненном пути подвернулась девушка, которая проживала в Норвегии, судя по всему, и жила в очень бедной семье у норвежской семейной пары. При дворе просто жила у них в доме.
А не было ли таких догадок, что это была не змея, а теща? Так, очень, аллегорически. Очень, это теща может, пыталась очень, укусить его.
Прижестоко искусать.
Сквозь меховые штаны.
Он у нее сразу запал, несмотря что бедная, она оказалась страшно образованная по имени Крака. Но, понимаешь, она бедная, умная, красивая, но бедная, неродовитая, она ему не вровень. И тут выясняется, что это она дочка Сигурда, убийцы Фафнера, а вовсе не он сын этого самого. Это просто опять же разделилось. Сигурд Кольцо, как один из датских правителей, и Сигурд Фафнерсбейн, который убил Фафнера. Это, в общем, разные люди. Но опять же, это еще один вариант. И тогда, конечно, такая замечательная женщина. И зовут ее по-настоящему Аслауга. Она скоро появится в кино. И он, конечно, тут же немедленно выпрыгнул за нее. И она ему родила и Бьорна Железнобокова, и Сигурда Змеиный Глаз, и Ивара, и прочих всех прочих, которые потом прославились.
В прошлый раз не отметили. Железнобокий по-английски Айронсайд. Майкл Айронсайд.
Например.
Как ему руки отпилило, Арнольд сказал,
Виктор, встретимся на вечеринке. Были же нормальные фильмы, блин.
Он же замечательно сыграл в Starship Troopers.
Да. Хотите жить вечно обезьяны.
Обезьяны. Кстати, фильм Starship Troopers мне очень нравится, несмотря на формальный идиотизм, именно что формальный, он очень умный, хороший, и вот он гораздо лучше, чем книжка. Гораздо лучше.
Лучше, чем фашистская книжка.
Книжка совершенно вдребезги фашистская. Просто я ее разбирал. Это ну просто кошмар натуральный.
А Starship Troopers, особенно где жуки бежали по какому-то ущелью, а там вылетели бомбардировщики. Как дали? Сколько лет прошло, хуже не стало.
Да.
И когда они на Железную крепость выбегали, где они там отстреливались, тут свежая волна. Там...
Пора валить.
Отлично. Отлично.
Да. Так вот, Айронсайд, да, кстати говоря, Айронсайд еще железнобоки и Кромвели так назывались. Айронсайд. Ну, из-за железных кирас, вполне очевидно, из остальных. Видимо, это не у всех было, а то, что они все были в стальных кирасах, это прямо их выделяло резко.
Дорого-богато.
Да, всех звали железнобокие. Так вот, родила она ему очень детей много. Ну вот и спрашивайте, скажите, а какое вообще в принципе-то отношение имеет к эпохе викингов? Ну, вполне очевидно, никакого, потому что где дракон Фафнер,
да,
а где викинги? Ну, как минимум, это 5 век, а то, что нам показывают, 8-й, на самом деле 9-й, потому что из других источников, которые мы знаем, и вот тут-то Рагнар принялся двоиться. Потому что Рагнар – это довольно типичное скандинавское имя, их вообще там много до сих пор этих Рагнаров, как Педров в Бразилии.
В известных... Оно как-нибудь переводится, нет?
Я не знаю. Как-то переводится обязательно, у них там у всех как у индейцев. Да, у них, собственно, это же не имена, а кликухи, потому что у них имена все это, по большому счету, это кёниги. То есть, красочное определение как у какое-нибудь, которое потом просто превратилось в имя. Не в имя, а в имя, блин. Да, так вот. И вот эти вот уже поздние упоминания некоего Рагнара лучше всех свел вместе, мы его упоминали уже, Саксон Грамматик в 13 веке в книжке «Геста Данорум» – «Деяния данов». В конце 12-го, он в 1200-х годах, ее, судя по всему, закончил. Начал, видимо, раньше. Так вот, Там упоминается некий Рагнар, который штурмовал Париж в IX веке. И вот его-то отождествили с этим самым Рагнаром Лодброком, то есть реального Рагнара и Рагнара Лодброка. Начали его отождествлять. До Саксона Грамматика он это просто уже вывел в конечную форму, потому что до того источники вообще не упоминают, что Рагнар был правителем чего-то. Он, видимо, был ярлом каким-то. А Саксон Грамматик сделал его королем Дании.
Молодец.
Вот. Он, может, и был королем Дании, просто мы наверняка не знаем каких-то источников, которые были доступны Саксону. И есть конкретное упоминание некоего вождя данов, не норвежцев, а данов, которые ураганили во Франции со страшной силой. И его, судя по всему, в самом деле звали Рагнар. Можно, у него нету из скандинавских источников конкретного прозвища и конкретного его родословия. Мы не знаем, кто это. И если перевести некие латиноязычные его прозвища, которые транслируются в источниках, там Лутпранд, как-то вот так вот, Л, Р, Д у него постоянно присутствует, можно сказать, что это Лодброк. Можно сказать, а можно, блин, не говорить.
Не говорить, да.
И вот это вот два разных персонажа, которых потом слили в один. Вот поэтому, когда мы говорим, что Рагнар Лодброк – это персонаж мифический, точнее сказать, былинный, был настоящий человек Рагнар Лодброк, который жил в IX веке. Возможно, он такой был не один, там тоже это серия героев, которых просто в народной памяти в одно слили. И был легендарный Рагнар из эпохи богов и героев. Ровесник Беовульфа, Сигурда и прочее. И вот когда мы говорим, что это один и тот же персонаж, нет. В кино мы имеем вполне конкретного легендарного персонажа с его этой женой Аслаук, будущий второй и прочее, прочее. То есть они сознательно идут на некое мистическое усложнение истории и явно не вывозят.
Вот в чем печаль-то.
Потому что если вы делаете из него вот того самого легендарного героя, так этот легендарный герой, ну, вот этот Тертиум Нундатор, это знатный человек, да, из очень хорошего рода, то ли у него жена, дочь Сигурда, то ли он сам дочь, сын Сигурда. Вот, это потомок богов. И когда над ним прикалываются здесь, то ну, потомок Одина почему-то он потомок, он Фрейра потомок. Как это описывается в сагах, не Одина, то есть он из рода древнее, чем у Одина, это важно, потому что Фрейр – Ван, а не Ас. Ваны – это старые древние боги, которых асы потом попытались сместить.
Понаехавшие, да.
Да, они попытались их сместить, полностью не получилось, они чуть не перебили друг друга, заключили пакт о ненападении, взяли в свою братву Фрейра. Вот, и у Рагнара, если что, род лучше, чем у Одина.
Древнее.
Древнее. Да. Он,
а значит, лучше.
Он поглавнее будет. Да. Так-то, на секундочку. И вот это вот с показанным нам каким-то непонятным землепашцем, который ничего не пашет вообще в кино.
Да.
И даже непонятно, где он это пашет. Нам только рассказывают, что он там что-то пашет. Он не бьется, это не может быть один персонаж вообще никак. Потому что если бы мы говорили про Рагнара IX века, у которого была бы вот такая, вот такое вот магическое родословие, угу, это все, это гарантированно, это знатный человек, он может быть очень бедный. У него может быть вообще там ничего, кроме меча или, ну, или топора. Да. Но то, что у него род от Фрейра, это окружающими никогда не воспринималось бы как прикол. Ни в коем случае вообще, потому что это то самое общество, которое полностью пропитано вот теми самыми сказаниями. Они у них заменяют газету, радио, телевизор, интернет, научную литературу, развлекательную литературу. Это все они, эти и, самые сказания.
И бизнес-коуч еще вдогонку.
Точно.
Да. И вот как там, жить надо.
Там все рецепты, которые есть, отражены.
Речи Высокого. Да.
Вот, например.
Как в хату заходить. Да. Как выходить.
Все бы знали, кто это такой. И никогда никто вообще... Неважно, это конунг какой-нибудь датской территории, как это говорят, субконунг, угу, какой-нибудь охреневший ярл Харальдсон. Никто бы даже не подумал вот в мыслях прикалываться над его родословным. Он может быть законченный дурак, и вот его стебать можно и даже нужно. А если ты будешь стебать его предков, которые, кстати, ни в чем не виноваты, может, да, быть, даже наоборот, они страшно родовитые, и очень может быть, они и твои предки тоже там где-то, может быть, по побочным линиям ты их родственник. А в конце там Фрейер стоит, ты напрыгаешься до неприятностей. ты утонешь где-нибудь, тебя проклянут. В общем, не надо,
накличешь.
Не надо про такое шутить, потому что языческие северогерманские боги. Это в их представлении совсем не та штука, над которыми не то, что нужно смеяться, о которых лишний раз поминать не надо. Потому что когда у вас говорят, не поминай имени Господа Бога твоего в суе, то вот, например, всеотец Один – это имя, которое без всяких лишних напоминаний говорит, что его упоминать не надо. Это не имя, это кличка Один. У Одина больше 120 имен. Один – это одно из них, которое просто из-за Снорри Стурлусона стало самым употребимым, потому что Снорри уже давно христианин, он не понимает, в смысле, есть кличка сколько угодно, но имя-то одно. И вот он на какое-то наиболее популярное взял и приделал, потому что Один, он же Водан, он же Вутан – это новый, в самом деле, новый германский бог, которого знали еще, судя по всему, который начал появляться, судя по всему, во времена Тацита, то есть, может, в первом до, в первом после нашей эры, и он не был общеупотребимым богом всея Скандинавии, и бог это был по-настоящему неприятный, потому что перевод этого прозвища – это тоже кёниг, это не имя, Вудан – это значит предводитель яростных, то есть предводитель берсеркеров. Потому что вот это ярость, ан – это суффикс принадлежности с превосходством.
Почти Вутанг клан.
Да.
Шутка.
И этот самый Один – это его именно кличка, чтобы не называть его ни в коем случае по имени. Как, например, медведя нельзя звать по имени. Он у них Бьорн. Это тоже не имя, это кличка. Это то же самое. Любитель меда, блин. Какой-нибудь Беовульф, гроза, пчел – это тоже одна из кличек медведя, потому что медведь очень опасен, если ты будешь постоянно говорить медведь, медведь, медведь.
Он придет.
Привет. Что вы будете тогда делать? Чего вы звали? Вот я, вот я.
Шлюха.
Вот я. Зачем звали?
Накликал.
Есть что-нибудь такого, ради чего вы меня побеспокоили? Точно так же и Одина нельзя было звать, поэтому у них даже в имени этих самых богов уже шутка не предполагается и лишние упоминания. Поэтому давайте сейчас вы будете потомка богов ругать за то, что он говорит, что он потомок богов.
Я бы еще обострил немножко. То есть жизнь на равнине и жизнь на море, она сильно различается. Море гораздо страшнее, с которого они жили, жрали рыбу, и от этого, говорят, были белобрысами все от рыбы. Пойди, походи в море, посмотри. Там же любая фигня, изменение погоды, еще это же не просто так. Это же этому есть причина. Это ты, идиот, вчера там что-то ляпнул в пьяном угаре. И вот мы сегодня уже наслаждаемся.
Спасибо.
Это, да, это все пугает.
Соответственно, нам, на мой взгляд, показали какого-то постороннего Рагнара, про которого просто не нужно было рассказывать. Что это Рагнар Лодброк, можно было показать, да, дурака.
Обыкновенного, да.
Обыкновенного дурака, который примазывается, например, к своему предку, якобы предку Рагнару Лодброку, но любому вокруг понятно, что это не так. Ну, просто потому, что брехло, вот у меня сага есть, вот у меня 15 виз есть, там ничего подобного не сказано, ты просто брешешь. Но потом вот эта вот арка формирования персонажа доходит до того, оказывается, что не брешет. Ошибались ваши саги, а вот у него родовая сага правильная, и вот он доказал это делом. Вот такое было бы становление героя. А нам сразу говорят про очень знатного человека, который почему-то землепашец.
И свиновод.
И, может быть, даже не только вод. Вторая серия связана с походом...
Еще лучше первой.
Связана с походом в Великую Британию. Ну, они... По фильму не знают, что они плывут в Великую Британию, они просто плывут куда-то на запад. Ну, опять же, для справки, они плывут не на запад, а на юго-запад.
Да.
По-любому. Напрямую вот так вот из Норвегии вы промахнетесь мимо Англии, попадете в Аркнейские острова, то есть в Шотландию, а там полный Брекзит.
Да, куда многие попадали, да.
В итоге, да. Потом Шотландию можно было обогнуть и приплыть в Ирландию, как-то они её тоже находили.
Да. Дублин основали.
И не только. Ну, Дублин это, да, Дублин это прямо вот город-город, викинский, настоящий нормандский город. Они должны плыть на юго-запад, и тогда они попадут именно что в Англию. И если они знают, что плыть надо не на запад, а на юго-запад, то есть они же в Англии-то оказались в итоге, да, это значит, что они знают, где она находится.
Да.
Вот просто глядя на глобус.
Потому что кружок с палкой, положенный в ведро, показывающий определенную широту, вы по ней, если вы прямо по ней пойдете, то, наверное, вы не туда придете. Такое мое мнение.
Конечно, то есть нужно держаться как-то в сторону.
Отдельно интересно, а как они определяли, что вот сейчас полдень? Я вот, ты можешь выйти на улицу и сказать: о, полдень.
Ну, они примерно прикидывали, что она максимально высоко стоит, эта самая желтая штука.
Подозрительно как-то.
Ну, это, в общем-то, это люди, которые постоянно смотрят на небо, у них развлечений-то других нет. Они смотрят на небо, они знают все звезды наизусть.
Да.
И, конечно, они, ну, там с точностью в полчаса определяют, когда у тебя солнце в зените, чисто на глаз.
Ну, с моей точки зрения, у них должен быть какой-нибудь гномон, который на корабле стоит, и, в общем, глядя на него, бы там что-то определяли. Но, повторюсь, там колебания в курсе от этой палочки. Ну, чем так... меньше палочка, тем меньше точность.
Конечно.
Начнем отсюда. Хотя бы вот такая палочка была бы там.
Ну, у них эти солнечные доски-то известны, они вот точно такие, как они показали нам в кино. Да? Солнечная доска, она именно такая. То есть там ошибка там, в 2-1,5 градуса в курсе, это просто за положником, что на дистанции, скажем, в 1000 миль даст тебе ошибку миль в 100.
Да, в Англию.
Да. Попал в целом в Англию.
Да.
Ну, в общем, это достаточно.
Это...
Ну, там как там?
А вопрос сразу такой. А, естественно, у них же были торговые отношения какие-то, купцы, например.
Зачем торговые отношения? Если мы имеем в виду, что настоящий Рагнар – это датчанин, а он, блин, датчанин, все источники говорят только о том, что он дан. Так вот, Дания называется полуостров Ютландия от слова «юты». Юты, саксы и англы переправились в Англию в V веке по приглашению бритов во главе с братанами Хенгистом и Хорстом.
Да.
То есть, это люди, которые просто переехали всем народом в эту самую Англию. Естественно, они знали, где она находится, мягко говоря.
Многие были родственники, наверное, которые там шастали взад-назад.
Мы знаем на 486%, что они шастали взад-назад, просто потому, что даже в довикингскую эпоху в материальном выражении, в археологии мы видим вещи из Дании в Англии, из Англии в Данию. То есть, они как-то умудрялись перевозить, черт возьми. Что-то такое они знали, наверное.
Приплывали и спрашивали: как дела? Как в Дании? Всех ебут, а мы в ожидании.
Да, очень приятно, что в Смоланде люди помнят, что там настоящее веселье. А, например, вот опять же, это классический пример, это оружие, которое... не может быть просто так. Оружие в то время производилось в очень немногих центрах. То есть это...
На Рейне, например.
То есть сейчас, блин, автомат Калашникова настоящий могут только в Ижевске сделать и больше вообще нигде. Могут более-менее удачно его скопировать.
А другие разновидности в Туле, например, и тоже больше нигде.
Да, потому что, например, какие-нибудь болгарские, как считают американцы, лучшие копии Калашниковых, но они все равно хуже, чем советские. Потому что вот наш Калашников в Америке – это самый дорогой Калашников, который в принципе есть.
Как в Афганистане, то же самое.
Потому что китайский – самый дешевый, болгарский – он почти вровень, но как бы все равно не то, он дешевле стоит просто элементарно. Тогда таких центров, в силу того, что невозможно было станки куда-то перевезти, там нужно было целую семью этих кузнецов перевозить со всем оборудованием, они еще не поедут.
С водяной мельницей и всякое такое.
Ну, они водяную мельницу тогда еще не знали. Это же все-таки не позднее средневековье и не древний Рим. То есть, наверное, знали, но просто не видели смысла ее использовать в силу того, что не нужно было такого потока производить. Зачем просто такое, с такие сложности?
Спроса не было.
Да. Так вот, если у вас оружие делают в каком-то месте, и у вас это оружие находится в другом месте, будьте уверены, там устойчивые торговые связи. А тут мы видим не просто предметы вооружения, а элитные предметы вооружения, например, в захоронении Саттон-Ху, знаменитом королевском захоронении в Англии, где настолько шикарный шлем, что пока не нашли Стаффордширский клад, роскошнее шлема, не знало человечество раннесредневековое. При этом в Дании нашли пластины, формы для чеканов, которые служили матрицами для производства декоративных пластин, которыми облицован шлем Сатан Ху. Он же весь покрыт чеканными пластинами, там такой комикс прям нарисован. Ага. Тут тебе Один там какую-то срань за ноздри ведет, тут какие-то мужики пляшут с ножами и с копьями. И вот как минимум одна пластина, она полностью скопирована на шлеме Сатан Ху.
То есть Пуансон.
Да, то есть матрица скорее, матрица и Пуансон. Mm-hmm. Вот, ну там у них не было этого верхнего инструмента, был только нижний инструмент, просто зачеканивали молотком. То есть это был не пресс в полном смысле слова. А просто форма, как подкладной инструмент, куда все забивали молоточком. То есть одно из двух: или это делали в Англии и возили в Данию, или это делали в Дании и возили в Англию.
Угу, угу. Ну, общение было налажено.
Это было не просто общение, это был один регион. Они как минимум с 5 века, ну нет, не как минимум, точно с 5 века, когда там просто свои люди оказались, они не то что не теряли связи, это просто был один регион — Англо-Скандинавия. У нас еще есть другой регион — Фенно-Скандия, то есть это вот туда, вот как раз в нашу сторону. А это Англо-Скандинавия, с которыми именно датчане, южные норвежцы были связаны вот так вот. Почему? Потому что вот сейчас мы отправимся на встречу приключений. И вот мы уже на Кабане море прямо двигаемся в сторону запада, где нет земли вообще. Земли нет, нет земли.
Никто ничего не знает.
Земли нет. И рыбы нет.
Здесь рыбы нет. Рыбы нет.
Да. Рагнар в каком-то сарае. В сарае горят свечи опять. Дорогущие.
Дорого, блин.
Да. А им баксами просто освещают помещение сразу, сворачивают факела из баксов. Давай посвети мне тут. Как Пабло Эскобар, который на баксах грелся.
Да.
What are we here for?
You're here, firstly, because you have nothing better to do.
Все смеются. Шутка хорошая. Потому что они все поголовные, или рыбаки, или натурально крестьяне. Им есть чем заняться.
Да, заняться нечем.
У них просто нету счета в банке, чтобы они могли лежать там у себя в Скандинавии, да. Бухнуть, что ли, сегодня? Или сегодня все-таки не бухать, я не знаю.
Кто сегодня? Свинья или овца?
Да. А тут, о, Рагнар позвал на вписку. Пойдем на вписку лучше. Окей, пошли на вписку. Это так не работает. Им есть всем чем заняться. Ну и когда Рагнар там встречает человека, который говорит: а с чего ты взял, что мы туда вообще попадем? Там же нет земли. Как мы найдем землю-то? И, между прочим, Харальдсон приказал нам всем плыть на восток. Потому что он приказал — это отдельный вопрос, но пока просто примем за данность. Приказал плыть на восток, он нас всех казнит.
Атас.
И тут Рагнар задает важный вопрос. Ты позвал туда людей, но совершенно явно, которые живут не за 500 километров от тебя. И они на Сапсане к тебе не приехали, или какой-нибудь там скоростной поезд по их там Норвегии или Дании, я уж так до сих пор не знаю, где они находятся. Они же в проливе живут, прямо, как нам прямо объяснили.
Да, в Каттегате. Да.
Они прямо в Каттегате, то есть прямо в проливе. То есть это соседи, ты их всех знаешь поголовно, других ты просто не имеешь шансов позвать.
Да, и при этом они все примерно одного возраста.
Значит, твой кореша.
Да. Я помню из моего домика в Купчино и двух ближайших нас 17 человек призвали в стройные ряды советской армии. Ну, как это, я не знаю, кто это такие.
Что характерно, если бы они не знали, кто это такие, они бы к нему просто не пошли, потому что кто?
Да, тоже задали бы вопрос: ты кто?
Да, это не он бы спрашивал, а его бы первого спросили: а ты кто такой, что мы к тебе поедем? То есть это нужно собраться, бросить хозяйство, а значит, уже потерпеть некие убытки.
Да.
То есть ты за то время, пока шел до домика этого сарая, где вы встречались все вместе, ты не работал.
А это север, где там день, месяц кормит.
Там работать надо. Вот мы говорили в прошлый раз, что у них очень хороший климат, но это не значит, что у них все само растет, как в Таиланде. В Таиланде-то работать надо, блин, иначе оно само не вырастет. Надо как-то поучаствовать.
Помогать.
В этом. Да. А это не Таиланд, там так оно расти не будет, и у вас нет 4 урожаев, у вас есть 1 урожай, от этого все зависит. Ну и, соответственно, знать, когда какую рыбу ловить, рыбу солить, чинить лодку, чинить или плести сети, в общем, ну,
занят постоянно.
Есть что поделать. Причем не смотри, что, например, ты можешь быть военный, но просто не высокого уровня, не ярл, на которого много людей работают. Ты как бы сам обучен воинскому ремеслу, вооружен, но если ты не в походе, ты будешь заниматься обычным бытовым ремеслом круглые сутки. И чтобы куда-то пойти, например, неделю потратить на всю эту ахинею туда-сюда, там.
Да, 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 да.
Значит, это человек, которого ты хорошо знаешь. Более того, ты его не просто знаешь, ты ему доверяешь, что он тебе херни не предложит. Ну, по крайней мере, выслушать стоит. Потому что, а, вы знакомы с детства, б, у него приличные родственники, то есть у него с удачей порядок, наверное.
Я бы даже сразу с другой стороны зашел, что это, наверное, Рагнар бегал бы по ним и каждому объяснял, что он от них хочет. А они, отставив в сторону там зарезанную свинью, да, интересно, говоришь, а уже после этого они бы все собрались в одном месте, сели на пароход и отчалили. Вот так. А не так, чтобы потерять неделю на какие-то поездки и непонятные говнотерки. А, что-то я не хочу с вами. Ну, здрасте, блин.
Ну, он или кто-то, кто его представляет.
Ну, да.
На уровне.
Да,
то есть, да, его братан.
Братан.
Этот долбанутый Флоки. Он, судя по всему, ему близкий какой-то.
Ну, с таким вообще опасно.
Вот как-то нужно было людей приглашать. Ну, ладно, окей, собрались на сходку. Половина друг друга не знает, кто вы, что вы. Там они, с одной стороны, соседи, с другой стороны, от этого хутора до хутора километров 20.
Далеко, да.
То есть, день бодрого шага, ну, или полдня на лодочке. Как-то так. И он всем говорит: только никому не говорите. Все сохранить в строжайшей тайне.
И, как обычно, никто не знает, что с 20 хуторов ушли люди к Рагнару. Никто не в курсе. И что они там, про что они там разговаривали, интересно знать.
Да, кстати, чтобы прийти к Рагнару, например, в гости, для этого строго определенное время, когда работать не надо.
Да.
Какой-нибудь там праздник зимнего пива, там что-нибудь там ёль, шмоль. Ну, да, все, как эти, все чурки скандинавские бегают по улицам, бьют в барабаны и воют на Луну. Это у них вместо Нового года и Дня Благодарения.
Да.
Тут все ясно. А если просто какие-то люди сорвались, причем такой толпой, к Рагнару, что-то хотят.
Что-то вы там затеваете.
Что-то хотят.
Что это вы тут затеяли? Пидоры черножопые.
А так как? Там постоянно торговцы ходят. Ну, там, конечно, это не Невский проспект, но раз там в пару дней мимо тебя уж кто-нибудь точно куда-нибудь в этот знаменитый проливный город зайдет.
Автолавка.
Точно. Пастухи гоняют взад-назад всякое. В общем, там не безлюдно, не пустыня нифига.
Угу.
Рассказали бы уже давным-давно, что... А вы слышали? У Рагнара такая сходка была, все в говно нажрались, как обычно.
И вот что придумали.
И вот они, кстати, как я думаю, что задумывают.
Как звучало в советской песне: никуда на деревне не спрячешься от пытливых внимательных глаз.
Ну, просто почитайте любую исландскую сагу вообще. И, кстати, некоторые норвежские и датские, их гораздо меньше сохранилось, ну, там, в разы разов, но тем не менее. Процентов 75 саги, ну, помимо перечисления родословий, естественно, это будет как, кто, кому приехал и что рассказал из того, что он видел по дороге.
Ну, а как? Ну, а как иначе-то? Ну, ты же новости привозишь. Эти люди тут сидят, вы тут сидите и ничего не знаете.
Сейчас я вам все расскажу. Такая свадьба была в Смолоде.
12 человек сгорело.
Ишь ты! Веселье на полную катушку. Нравится,
да.
Говорят все. И все решили, что это было неплохо сказано.
Неплохо. Все на Дракаре согласились.
Да. Да, это, конечно, не деревня, а скорее хуторские округа, но все равно очень новости разносятся быстро. Тем более, что, блин, вот ты-то никому не расскажешь, а баба твоя, например, а также ее две дочки, у которых язык без костей по определению. Они не знают, зачем ты ушел, но они знают, что ты ушел. И они обязательно об этом всем расскажут. Тем более, что вы про секретики только что решили. Вы предупредить, что нельзя рассказывать то, что я уходил, еще никого не успели. И заметьте, сходка-то секретная.
Да.
Это очень важно. То есть они отчаливают в лютой тайне. И если бы не оперативная служба Рагнара Ярла Харальдсона, он бы так ничего и не узнал. Но заметьте, они вот отплыли тайно, а потом куда они приплыли после этого за каким-то хером. Но это будет чуть позже.
Один подлец по имени Кнут.
Кнут Гамсун.
Да, значит, Гамсун выразил сомнение, стоит ли туда ходить, не стоит ли туда ходить. И дальше, как мы узнаем, не пошел с ними, а вернулся со сходки обратно. По всей видимости, с рассказами, что там было. А раз говорят, никому не рассказывать, то
все. Точно нужно рассказать.
Да, да, да.
И вот Рагнар дома стирает белье в шапочке и вместе с женой. Жена стирает белье, и он стирает белье.
Я вот могу привести вам, как обычно, пример из службы в Советской армии, где, когда ты дослуживаешь до полутора лет, делать руками нельзя ничего вообще, это западло, нельзя чистить, заправлять койку утром нельзя, молодой должен заправлять, чистить сапоги, стирать твои шмотки, мыть твою машину, все должен делать молодой солдат, а ты нет, и если не дай бог тебя увидят
работающим,
стирающим, тебя просто обоссут прилюдно, и ты вообще всякий статус ветерана вооруженных сил утратишь навсегда. Что это такое? Как это можно? Так это 18-летние дебилы из пионеров и комсомольцев, а вы думаете, значит, что благородный человек, у которого, как мы немного погодя выясним, есть рабы и рабыни, это значит, что он свои трусы стирает, потому что эта дура ему сказала, вот носки я за тобой стирать не буду, только самое. Бля, какой бред.
Когда увидел военного, который стирает, сука, я понимаю, он бы лодку смолил.
Да, это почетный труд.
Да, я понимаю.
Например, перебрать движок в автомобиле – это можно, это не работа, это так и надо. Смотри, вы так козлы не можете. Я помню, у меня мой товарищ разобрал движок, разбросал, и тут ротный зашел в бокс. Он аж присел от ужаса.
Ты что сделал?
Что ты сделал? Кто это собирать будет? На что мой друг Шерстяной сказал, я же водитель, я соберу. Ну, он, понятно, из деревни, тракторист и всякое такое, он его собрать. Ну, тогда же ротный охерел. Вы что тут вытворяете? Лучше было только, когда на службу идешь, а там гражданский аэродром, а в нем вертолеты. И у них пол вертолета разобрано на брезенте лежит. Тут мы приседали, мужики, вы что делаете? Там был другой ответ. Ну, это же не трактор. Соберем. И точно к обеду собрали и улетели, блин. Это вызывало глубочайшее уважение. Да. Извините.
В общем, вертолет свой, то есть лодочку смолить можно. Сидеть на заваленке, вырезать деревянный хуй.
Да.
Тоже можно.
Это почетно.
Конечно. Не смотри, что ты, я не бездельничаю, я хуй вырезаю. А зачем? Надо.
Известно зачем.
Надо.
Свистульку сделаю.
Свисти, кстати.
Ну-ка.
Свистни в хуй.
Каким-то таким вот мужским трудом, блин, он даже может гонять овец. Потому что овец гонять – это тяжело, потому что могут прийти волки. Позорные.
Да. А у тебя волкодавы еще поди какие-нибудь
там. А, у тебя лук, копье, да. Волкодавы, сало, чеснок. В рюкзаке моем сало и спички, и Тургенева 8 томов.
Все с собой.
Да, или, например, сидеть на горе и выть на море.
Тоже почетно.
Тоже почетно. Вот, то есть, это мужские занятия, а стирать нет. Ни в коем случае категорически. Я понимаю, что они. Походе на Дракаре, вот там в самом деле могли что-нибудь себе почистить, ну, чтобы там совсем говно.
Обосранные штаны на веревке бросить назад, чтобы они в кильваторной струе прополоскались.
Это понимаю. Не знаю, там нож поточить, ну что-то такое. И тут ему Лаэрта и говорит:
So when do we sail?
I already told you. I don't want you to come.
Why not?
Это вообще.
Тут даже киношный Рагнар охуел. На время прекратив снимать портянки.
What if we both die? Then who would take care of the children?
То есть ее этот вопрос не волнует.
Я же воительница. Я ж тут это... Не нанималась тут вот это вот все.
8 лет в боях и походах. Да.
Да. Я не нанималась тут вообще.
Alright. Alright. You go. You go. And I shall stay here and look after the children.
Ночью она прибежала его пиздить. Натурально. Как даст по роже.
Get up.
Это модель для трусов, но он весит 100 килограмм. По-любому. Таких хороших, сухих, крепких мышц.
Представляете, если он хотя бы леща отпустит, да, а да. Она поймает.
Фу!
А в ней 60, например, да?
Да, судя по всему, поменьше.
А скорее всего, 50.
Там 165-168, прямо угу. Сияет, как клятва пионера, причем 168, судя по всему, это я немного маху дал. И она вот такая. У нее там ничего, никаких статей. Ну, 55-58 килограмм она весит, но это максимум. Ну, просто в 2 раза тяжелее. В 2 раза там драки никакой быть не может вообще. Ну, понятно, что она в него посуду кидается. Это нормально.
Да.
Посуду кидаться правильно. Он там за щитом ловко уворачивается. Тут прибегает сынишка посреди всего этого. Она ему 2 раза дала по прямо его там. Бах! Он аж отлетел. У меня бы даже лицо не помялось от такого бах.
Да. А вот у нее наоборот.
Да, потом я бы потерпел, не знаю, 2 минуты.
Ну, я бы понял, что это перед половым актом разжигают страсти.
Игры
вот
всякие.
Я бы такие. Понял.
Нет,
да.
Там все серьезно, ну, скандал.
Ну-ка, бей меня.
Да.
А ты какая? Дай-ка я тебе чуть-чуть придушу, блин, да. И понеслась.
Да.
Тут понимаю, а вот это...
А, ну, не знаю, 2 минуты потерпеть, 1 раз дать по щам, и, в общем, на этом закончится все.
Да.
А тут прибегает сынишка Айронсайд, будущий, и говорит: «Хальт! Тюрюк!»
Stop! Are you mad? You could have killed each other. Is that what you want?
We're just having an argument.
We'll never argue like that again.
Они такие, блин, в самом деле, что-то мы погорячились. Ну, а Лагерта запомнила мужу, что он ее на войну не взял с собой. Пидор такой, а? Она говорит: «Как я разозлилась!» – говорит она на тебя. Обида!
У узбеков есть такое женское имя – Обида. Обидахон.
И вот они уже снаряжают во фьордике у Рагнара пароход. А нет, извините, сначала не пароходик снаряжают. Сначала они, ну, как-то готовятся к отъезду, а Рагнар уже стоит стажом у горла у Флоки в виде шутки. И говорит: «Послушай, дружище, а где мой якорь? Вы уже на своей лодке плавали куда-то, я сам видел в прошлой
Безо
серии.
Безо всяких якорей.
Вы без якоря катались, вы ёбнутые».
Видно, да. Судя по Флоке, да.
Как вы тормозить-то собираетесь? Вам же тормоз нужен.
Возможно, у них водяной якорь. Как тормозной парашют из портянок.
То есть, как можно куда-то отъезжать без якоря? Это же просто смертельно опасно. Ну, понятно, что если у вас есть причал, вы от причала выехали покататься и просто вернулись, на якоре вы не остановились. Ну, а если вас отнесет куда-то, и вам придется просто встать около этого чудовищного скалистого берега, который ваш сраный дракар размочалит за 30 секунд.
Да.
Ну, вот просто придется встать, и все. Это, повторимся, море. Там бывает все, что угодно. Так якорь, вот вы спустили, вот якорь, он там уже болтается и держит вас так, что вы переждете просто это несчастье и потом отчалите навстречу дому и семьям. Без якоря вы умрете. Поэтому без якоря стартовать куда-то – это должен быть дураком законченным. Якорь, кстати, викингский – это… Вот не было бы якоря, не было бы викингов. То есть, якорь равно викинги с точка. Потому что и викинги опередили в этом смысле мировое кораблестроение лет на 400.
Ни хрена себе.
И что характерно, когда эпоха викингов закончилась, половину якорных технологий просто забыли. То есть, раз и нету. Потому что викинги придумали не только лапчатый якорь стальной, цельностальной. Потому что до этого-то якоря были всякие. Там просто камень здоровенный, который заключен вот в такую вот деревянную клетку. С такими вот такими выступающими рогами. Ну, как это вот такой треугольник такой. Туда
камень.
Хорошо приделан камень тяжелый. У тебя вот так вот рога выступают, так, чтобы камень это все придавил, а рога зацепились за грунт, и вы держали корабль. Ненадежно. Очень.
Но лучше, чем просто камень.
Гораздо лучше, чем просто камень, но тем не менее это фигня. Угу. А тут цельностальной лапчатый якорь
металлический.
В виде стальной. Именно что они из хорошего материала делались. Якорь — это ответственнейшая штука. Поэтому просто еще попало делать его нельзя. Он должен быть хорошо прокован. Калить, конечно, не нужно, но тем не менее должен быть качественный материал, чтобы просто не погнуло.
Да.
У тебя корабль-то, он не смотри, что несовременный, а весит-то он, мама дорогая. И тебя сейчас на течении потащит, тебя просто лапу погнет у этого якоря и вас оторвет. Это нехорошо. И вот этот мотыгообразный или киркообразный лапчатый якорь с расширениями, он похожий на современный адмиралтейский чем-то даже. И стальная к нему цепь. Вот что важно. А тут якорь.
То есть не веревка.
И цепь. Вот в Латбю, например, найден якорь. Сколько он там, килограмм 30, наверное, весом, с 10-метровой цепью. С хороших звеньев, там вот мой большой палец толщиной, наверное.
Дорога, блин.
Там самое главное, что цепь, а, ее никогда не перетрет при качке. Б, но все-таки она долго гнить будет.
Да,
очень.
Да, да.
А в-третьих, самое важное, что она этот якорь прижимает к земле, ну, к грунту внизу. То есть она сцепление увеличивает там в разы, она сама по себе весит. Там располагается вокруг него и держит гораздо лучше, чем без якоря. Это не веревка. К ней веревка.
Угу.
Уже к якорю на цепи веревка. Мало ли тебе на 50 метров нужно опустить.
Да.
А 50-метровая, там, 60-метровая цепь будет весить столько, что это кошмар.
Корабль погнется.
Нужна веревка. И вот лапчатый якорь плюс цепь, викинги кончились, снова появляется только в 14 веке.
Охренеть. Надо же.
То есть, когда как раз те коги появились большие, которые реально нужно было тормозить, там они по одному этому самому якорю делали. Вот. Викинги очень сильно опередили прям всех.
Космические технологии.
Да.
А как же такое? То есть, это сколько железа уходило, во-первых, а как они это ковали, то есть там приваривать эти лапы.
Это только потому, что это Скандинавия. Скандинавия равно горы, равно огромное количество качественной руды. Потому что, опять же, не было бы руды, не было бы викингов. Им бы неоткуда было брать якоря, заклепки, которых на большой дракар, вот как нам показали, нужно несколько тысяч.
Дорого.
Ну просто да. Это ж специально обработанное железо. Оно денег стоит. Там каждая заклепка стоит денег. Это считает, ты вот это из фунтов стерлингов затычку свернул и вставил.
Ну, в общем, одно с другим. Здесь запасы железной руды, сверху все это покрыто лесом, который можно срубить на дрова, здесь устроить плавку, натекло, давай ковать и прочее.
Самое главное, что это долго. То есть у тебя столетие развития железной технологии. Прям столетие. И вы от культуры боевых топоров, колоколовидных кубков, еще бронзовые, вы уже переходите в гальштатскую, потом в латенскую археологическую культуру, которая уже сугубо железного века.
Культура заклепок.
Да, и дальше есторфская, ну, там, есторфская и есторфского круга археологические культуры железные, которые дают в итоге то, что мы знаем, вот как это северную германскую древность. То есть это ну, к моменту начала эпохи викингов тысячи лет развития железной технологии, на секундочку. А, и она не могла бы развиваться, если бы не из чего было это делать. То есть, это огромный эксперимент. То есть, что? Это значит, что у вас дегенераты подмастерья будут переводить тонны железа на брак.
Угу.
То есть, эти тонны железа откуда надо брать? Если у вас не на чем тренироваться, вы никогда не натренируетесь. Все. По-моему, логично.
А мечи они сами себе ковали?
У них было свое производство мечей. То есть, они, конечно, самые качественные от франков вывозили, но у них были, вполне очевидно, свои мечи, и мы их даже знаем археологически, которые с неграмотными клеймами, которые копируют, причем абсолютно безграмотно, франкские клейма. Там-то писать, читать никто не умел, ну, а тут буквы. Но они взяли...
Абибас.
Абибас сделали. Вот. Ну, там у них мечи есть и вполне нормальные, просто потому, что у них хорошая руда. Там есть из чего просто работать.
Угу.
Вот. И вот якорь. Мы уже говорили, что он там на сдачу себе с прошлого грабежа каких-то восточных бомжей.
Таких же нищих, как он сам.
Построил корабль и на сдачу купил якорь. Якорь для такого дракара, а там типа Гокстада у него корабль. Ну, собственно, это он, в общем, и есть гокстадский. Он 28 метров. Ну, там минимум килограмм 30 должен быть якорь.
28 метров, чисто на всякий случай. Девятиэтажный дом – это примерно 25. То есть, если поставить его на корму, то он выше, чем девятиэтажный дом. Это здоровенный корабль. Именно здоровенный, блин.
Это, конечно, не морской змей Олафа Трюгвасса, но длиной 40 метров.
Да.
Который...
Это 14-этажный дом.
Вот. Но... И он-то не Олаф.
Да.
А какая-то модель для трусишек.
Да.
Бразильян. Полжизни ходил с веревкой между попец.
А как вырос, а?
Да, поднялся как. Вот килограмм 30 нужно якорь минимум. 30 килограмм профессионально обработанного железа – это пипец какие деньги. Потому что 30 кило...
И цепь к нему.
Еще плюс цепь, которая, ну не знаю... Хорошо, пускай не 10, пускай 6 метров. А еще килограмм 20 будет весить. Ну хорошо, 10. И вот у вас 40 килограмм хорошего железа, который можно было, например, пустить на мечи. Так, на секундочку, это материал для 40 мечей. То есть у вас килограмм этого хорошего железа уйдет на клинок.
Угу. Дорого, блин.
Меч стоит 4 коровы. Это дорого. Минимум просто. Минимум 4 коровы. Это у вас в якорь загнано 160 коров.
Это огромное стадо.
Это просто...
И дикие деньги.
То есть, это вот это что такое-то один якорь. Это может этот нищий бомж, который других бомжей вчера ограбил, такое себе позволить?
Кроме корабля.
Кроме корабля. А корабль-то стоит гораздо дороже. Хорошо. 100 коров. И причем, конечно, не меч. Якорь будет дешевле стоить. Я к тому, что это упущенная выгода. Да, то есть, можно было из этого якоря, вот из этого материала сделать такое количество дорогостоящего оружия. Или подков, например. Гораздо больше, которые тоже очень нужны вообще всем поголовно вокруг. Или плугов с отвалом. Ну, в общем, вы берете и переводите это на якорь. Это очень-очень дорогое, в смысле ресурсоемкости изделие.
И при этом, я так подозреваю, это мы к этому сейчас еще придем. В этой кузнице, если там изготавливается якорь, все остальные работы встанут. Потому что сейчас мы якорь сделаем. Вот не до плугов, не до мечей, потому что вот этот закончим, вернемся.
Ну, черт его знает, может, у этого кузнеца 15 сыновей?
Не видно.
Не видно. Ну, может быть, они просто в другом домике работают. Вот он-то конкретно, как профессионал, будет ковать якорь, это сложно. Плуг гораздо легче, как и подкова, пускай дети балуются.
Угу.
Ну, к примеру. Да, но что для Рагнара куют якорь, об этом будут судачить по всей Дании недели 3, как минимум.
Да, да, да. И никуда на деревне не спрятаться, а вокруг, значит, никто не видит, чем ты там занят. Вот это вот мощнейшая работа, отложенные заказы, где 20 человек в очередь стоит и ждет, когда им там подкову поправят, там плуг откуют, тихо, сейчас якорь куем. И никто ничего не знает, да. А потом его надо будет на что-то,
яростно пытать.
На что-то погрузить и куда-то увезти.
Ну да, полцентнера железа, это же вы в кармане не принесете, по-любому. Вам нужно будет как минимум лошадь навьючить этой фигней.
Итак, приехал якорь.
Все, приехал якорь, они его прицепили. Все, грузят такие бочки, ведра. Клетки с воронами.
Да, это важно, да. Клетки с воронами нужны.
Жратву, сундуки, и все уже готово навстречу приключениям устремиться. И вот они устремились. И поехали. И там все опять музыка, там вот все ее. Вот...
Брызги.
Брызги, рулить какого-то долбоеба, извините, посадили на руль. Это кто? Рулевой на корабле – это самая главная должность вообще, там капитан сидит. Вот кто у вас там капитан? У вас Рагнар, между прочим, капитан, он умеет курс определять.
Да. Они этот обсуз.
Кто это? Мы даже его не знаем. Он какой-то адски уважаемый мега-мореход. Кто это?
Вот небезызвестное произведение «Драконы моря». Как они, когда собрались на восток, как они этого... Боцмана, штурмана, за какие деньги я с вами пойду пивом поить каждый день?
Да.
Жратва, одно, другое, пятое. А вы без него никто вообще. Не, а нельзя без него. Потому что он не только за руль держится, он еще там все знает, прокладывает и всякое такое. А у вас что? Лево руля,
право руля. Ну там смотреть на эту доску может просто кто угодно. Там определить широтность, то тебя вот тень от старика, как солнечные часики, попадают на ближайший обод кольца, которого там прорезали. Угу. Вот когда они совпадают, значит, вы идете прямо, скажем, на запад.
Да.
Или наоборот, на восток. Как только отклоняется, понятно, туда-сюда нужно разворачиваться, отруливать. И вот это определить может просто не слепой человек, которому один раз дали попробовать. А вот рулить кораблем правильно, это даже современным-то кораблем права нужны, чтобы рулить. А тут этот румпель, во-первых, нужно быть здоровым физически, во-вторых, очень сильно соображать. А когда у тебя одновременно мышцы и мозг работают, это вообще очень сильно не всем дано.
Не для всех, да.
Вот этот вот корабль, чтобы им управлять, там опять же специальный румпель с жестким креплением весла, ну даже не весла, наверное, правильнее будет сказать, а рычага,
угу.
Потому что специальная плашка под него подкладывалась, к которому пропускалась ременная петля, куда вставлялся, собственно, рычаг с рулевым веслом. И ты другим рычагом вот так вот им рулил. И то, когда на хорошей волне под парусом идет дракар, все, кто нашими современными дракарами управляет, говорит, бьет так по рукам, и ты вахту не кончил, не можешь бросать, механик тобой недоволен. Ну, тяжело просто очень.
Конечно.
А если там просто на ременной петле, без жесткого крепления, Шварценеггер не удержит такой корабль на курсе. Просто не удержит и все. Тебя волны все руки повыдергивают через час. А может и быстрее. Может быть, сразу вообще, если серьезная волна.
Тяжело.
Да.
То тут дождь, натягивает тент.
Палатку натянуть.
Да, да, да.
А палатку и натянули молодцы. Все правильно. Почему никто не вычерпывает воду?
Это странно. Я помню, какая-то детская книжка была, «Повести древних лет» или что-то там такое. Помнишь?
Помню.
Где там раб сидел в трюме и непрерывно вычерпывал воду. Вот. У меня два оттуда воспоминания. Первое, что за сражающимися шел викинг с кувалдой и всех по башке добивал. Молодец. А этот все время сидел в трюме и вычерпывал.
Там должна быть вахта по вычерпыванию воды. Потому что чего викинги не придумывали, это помпы. Вот якорь придумали, а помпу не придумали. И, кстати, к якорю не придумали блок шкивов и всего остального, вытягивали вручную.
Мы можем вспомнить замечательную сагу о Гриттере, где они куда-то там шли.
Он блядствовал всю дорогу.
Да, и там адский шторм, а он в отрицалове, и не буду я вам ничего черпать. И, в общем, пока... Когда уже совсем каранты наступили, Гриттер запрыгнул, сейчас я вам, суки, покажу, как черпать надо.
Капитан его взял на слабо, ну, развел, просто сказал, что ну,
все равно смешно.
Понятно, что Гриттер просто не умеет черпать. Я?
Кто?
Он тут же прыгнул и все вычерпал немедленно.
Все вычерпал, да. Так он был крут.
И у них нету, да, у них высокий нос, вот этот вот этот вот нос,
угу.
Вот так вот задранный, это специально, чтобы вас не очень заливало, но все равно будет заливать. И более того, вода, как вы не шпаклюете, не просмаливаете, все равно будет просачиваться. Он да, не герметичный, да, этот дракар.
Да. И это наоборот за доблесть, что он там это вот гнётся, так вот так вот гнется, так доски от того, что друг об друга елозят, и что.
Вода поступать будет.
Вы их так засмолите, что не будет.
Будет. И вот там человек должен постоянно с ведром вот так вот.
Сидеть на цепи, ну, чтобы не убежал, не отвлекался.
Нет, это все по очереди. Там не убежал, не отвлекался, вы утонете. А никто не черпает.
Угу. Это несмотря на то, что дождь еще идет. Дождь. Сверху льется.
Дождь. Волны вас захлестывают, да. Что вы показываете.
Не только эти милые брызги, да.
Вот. И у вас с волны килограмм 100 воды может, например, прийти. 100 килограмм дракар не заметит. А 300 заметит. И у вас вода что начнет делать? Самое главное, она вас начнет не топить вниз из-за того, что у вас веса больше стало. Этот вес корабль тоже не заметит. Она начнет перекатываться с борта на борт в такт волнам и войдет в резонанс через некоторое время с этой самой качкой, и вас начнет просто опрокидывать. Поэтому вычерпывание воды нон-стоп вообще, ну нет, там этот сидит, жрет какую-то утку,
угу.
Курицу, я не знаю. Гребите, гребите.
КФЦ у него на борту, да.
Гребите, гребите. Кстати, путешествие показали, но самого главного не показали, хрен с ним с едой. А вода ваша где?
Пресная.
Вы что, пить-то будете? Потому что если нет воды, через сутки человек начинает себя очень плохо чувствовать. А через двое суток он теряет работоспособность, через трое умирает. Может быть, даже раньше.
Да.
А учитывая, что они тяжело физически работают, там, не смотри, что парус, на парус тоже нужно это прикладывать известные усилия, плюс регулярно грести, вам нужно минимум 3 литра воды в день, это просто вот минимум, а вас 40 человек. 120 литров воды в сутки.
Сосчитай.
360 на 3 дня.
Да, что за ёмкость?
Это полторы, бочки дождевые, вот такие вот, которые мы на дачах у себя смотрим.
Да.
А учитывая, что вам еще неизвестно, сколько плыть, ну вы же рассказываете нам, что вы не знаете, куда едете вообще. Может, вам месяц ехать?
Да.
Где ваша вода? Самый главный навигационный прибор Рагнара Лодброка, то есть это вот дощечка с карандашом с воткнутым, хранится в тряпочке.
Угу.
Если эта штука сломается, она у тебя в сундуке должна быть, заперта на ключ, обложена ватой, я не знаю, чем еще, в специальной коробочке.
Боже упаси, да, какие-нибудь повреждения.
А то он завернул в тряпочку и...
Или тут, я не знаю, хотя бы штырь этот вынимал там.
Ну, чтобы он не сломался.
Да, как-то нет.
В общем, кошмар. Параллельно Лагерт, я просто не хочу это пересказывать, такое блевотное уныние, рассказывает детям легенду о змее Йормунганде, как он обиделся на богов и учинил шторм. И вот, посмотрите, шторм.
Закрутил жопой, и вот шторм начался.
И вот, баба, чуть тебя за язык тянула рассказывать такие вещи, пока муж в походе.
Да.
Змей услышал,
да.
И такой, а, я жопой могу вертеть, кстати, я забыл. А вот, посмотрите.
Подводный тверк.
Нельзя такое рассказывать, когда мужик в походе. Можно рассказывать про победы какие-нибудь замечательные, как его любят боги, а вот это вот под руку наговаривать. Она, с другой стороны, на него обиделась.
Не взял.
Да. Как выглядит ихнее путешествие? Помимо того, что некоторые сведения об Англии все-таки в Скандинавию просачивались, как мы выяснили. Есть такие твердо проверенные сведения, что что-то просачивалось в Англию, кое-какая из Англии в Скандинавию, кое-какая информация. Они по прямой туда не катались. За каким лешим, собственно, по прямой, кстати, когда они знали уже уверенно эту самую навигацию, до Англии доехать 3 дня от Дании, даже от Норвегии 3 дня, там 700 км по прямой, от Осло до побережья именно Англии 700 км, Дракар на парусе, 8 узлов он пойдет уверенно в среднем, то есть 8 морских миль, стало быть, 8 морских миль за 24 часа, это получается 160 плюс 184 морские мили, ну это 250 км, то есть за 3 дня вы точно доедете.
3 сутки.
3 сутки,
да.
Ну там плюс там маневр туда-сюда, ну в общем, трое суток – это недолго, но никто в своем уме на постоянной основе бы этого делать не стал, нахрена. У вас есть побережье.
Каботажное плавание.
Это побережье вам просто подскажет, куда плыть, потому что вам не нужно будет смотреть на этот дурацкий штырь.
Да.
У вас, вы вот прямо из этого вашего проливного города Категата поворачиваете налево и плывете вдоль Дании, имея в виду Данский берег, и потом постепенно вы доплываете до Фризии. А от Фризии поворачиваете направо, и там уже Англия.
Это, кстати, отдельно интересный момент. Вот почему-то Лейф Эйриксон, который с берега Гренландии смотрел на юг и видел правильно стоящие облака,
там
летящие
суши,
птицы, да. А там Ньюфаундленд американский, и глядя из Гренландии, было понятно, что там земля. А через 30-километровый Ла-Манш вам непонятно, да? Ну что за херня? Ну.
Если другой маршрут, то и другой маршрут есть. Нужно было, опять же, выехать из Дании, ну или из Норвегии, откуда вы там, я вообще отказываюсь понимать, где это. И снова повернуть налево к Фарерским или Аркнейским островам. И потом от острова до острова доплыть до Шотландии.
Да.
Например, в Шотландии вам не нравится, нужно обогнуть Англию с одной или, ну, в смысле, остров, с одной или с другой стороны, и вот вы уже или в Ирландии, или, собственно, в Англию приехали.
И я замечу, каботажное плавание позволяет
причалить,
там, где надо причалить, набрать воды, украсть барана, изнасиловать кого-нибудь, хорошо провести время, в конце концов. Вот, да. А зачем вы претесь через океан? Загадка.
Тем более, что, как вы говорите, вы не вполне уверены, где там это все.
Да,
вы точно хотите вот плыть просто непонятно куда. У вас даже намеков в вашем фильме нет на то, куда именно вы едете. А вот вы увидели остров, а от острова виден другой остров, от того острова другой остров, а там еще один остров, вот вы уже в Англии.
Как в песне Высоцкого. Куда мы шли, в Москву или в Монголию? Он знать не знал, паскуда. Я тем более.
А в это время в замке у шефа. А именно у ярла Харальдсона.
Как его называют в переводе? Гарольдсон.
Гарольдсон. Харальдович.
Да.
Харальдовичу приходит какой-то хер, который говорит.
Это вот этот, который наверху сидел и смотрел, я правильно понял? Этот кучерявый какой-то, с рожей порезанный.
Он говорит, что все, паруса подняли и уехали. Он говорит, хорошо же, не вернуться. Вся эта буйная молодежь нахрен мне тут не нужна.
Канализирована.
Канализирована и слита. На западе земли нет, говорит толковый ярл. Известный мореход и флотоводец.
Еще более тупой. Да.
Там нет ни земли, ни рыбы. Все на дальний кордон ушло. Все целиком. Мы их больше никогда не увидим. А если они устанут, развернутся и обратно приплывут. Если что, почему вы их не увидите?
If she wants to sleep with you, then I give my permission. It will all be arranged.
Чисто сержант Хартман. Ты начинаешь шептать на ухо, я вижу, она тебе нравится, можешь ее трахнуть. Тут я уже потерялся, это к чему?
Это вообще... Это ясно, что это была какая-то разводка, потому что ярл больно гнусен. Во всех своих проявлениях. Ну, так и получилось. Это такой, о, я да, я как раз запросто. Давно собирался вам такое предложить, дорогой начальник. И только мыряет в постель рыбкой, и его оттуда уже выволакивают.
Лихорадочно сдирая штаны, как долго я ждал этого момента. Это что такое?
Другой рукой натягивая презерватив.
Да, на голову.
И мешок на голову бабе, больно страшно.
Что это за херня вообще? Вот к чему это было? И тут врываются, значит, в эту спальню...
Опричники?
Ярл с опричниками. Ах, вот ты какой, оказывается. Я растерялся. Просто вот эти вот мощные проверки на верность. Так, пардон, ее можно трахать или нельзя?
Ярл потом сказал, что нельзя. Этого зарезали. Скажите, если он на вас шпионил, нахрена вы его зарезали? Ну, то есть.
А он в курсе, что нельзя чужую жену трахать? Он... Вот как у вас принято? Трахать чужую жену или не трахать?
Он скандинав. Он от такого предложения просто убежал бы с воем, рассказывая, что Харальдсон ёбнулся.
И все бы согласились. Все на Дракаре согласились бы.
Ну, точно, ёбнулся.
Что это такое? А зачем он на это повелся? В чем смысл-то? Ты понимаешь, что это смерть сразу? Зачем? В чем смысл-то его вот происходящего?
Я не понимаю, зачем этот полез ее трахать, зачем его таким хитрым способом подставил ярл. Это ж на тебя чувак шпионил. Да. Он бы на тебя и дальше шпионил.
Агент.
Да, дай ему, я не знаю, барана.
Пусть его трахает.
Выебет, потом съест.
Да.
Все безотходно.
Продаст в другой кишлак.
Вот, да. Или
променяет.
Даже, или так. Зачем это? Вот зачем его шлепнули? Показать зверство? Да мы уже понимаем, что ярл не очень.
Все это гад.
Да. Все уже с ним понятно абсолютно. Дальше подручный бородатый мордатый с непонятной должностью приезжает на хутор к Рагнару и говорит:
это подручный условно, да. Да.
Мальчонка, Бьёрн, я тебя помню. Ну-ка иди сюда. Тут же выбегает Лагерта с топором, говорит, никуда он не пойдет. Это зачем? Говорит, ну, видишь ли, ты сказала, что твой муж на рыбалке, так вот, чтобы убедиться, что он приедет с рыбалки, нужно кого-то забрать. А, ладно, ты и сюда. Если не пойдешь со мной, тебе ярл не даст браслета.
Не примет тебя в мужчины.
Кто такой этот ярл? Это натурально, это Супермен какой-то, Хоумлендер, боженька, что это за должность такая у него волшебная? Где-то к такому учат, я хочу пойти на работу на эту. И какого-то мальчонку с хутора увозят. На хуторе у него уже оказываются какие-то люди, только что никого не было.
Мамка. дядька какой-то, еще девчонка там какая-то ползает, там, ну, минимум там человека 4-5. Вдруг оказалось.
Никого же не было в первой серии.
А кто это такие? Это рабы?
Да хер его знает. Вообще ничего не понятно.
Домочадцы какие-то.
Я не знаю. Они не проэкспонированы. Или проэкспонированы настолько тухло, что ничего не ясно.
Да. И вот забрал какого-то мальчика. И что?
Он... И уехал. А
он ему сын, сват, брат. Что он за него переживать должен? За этого мальчика. Или это рабыня, а это ее ребенок.
Мы этого... Мальчика, самое главное, первый раз видим. Может быть, Рагнар и переживает, а нам, как зрителям, насрать на этого мальчика.
Абсолютно. Да.
Мы даже не знаем, откуда он выполз-то.
Больше скажу, нам и дальше на него будет насрать.
Абсолютно,
на
потому
этого
что
мальчика.
Он потом не появится нигде. Он просто исчез.
По-моему, появится.
Да?
Когда сокровища прятать будут.
А, ну может. Ну, короче говоря,
по-моему, это он был.
То, что его выпустили потом из узилища, не показано.
Нет.
Не обставлено никак, не проакцентировано. Его просто увезли.
Нигде содержался, ничто под надзором. Почему не сбежал?
Никак может, не бежал, но его поймали. Ну, короче, мальчик как-то как Флэш Гордон появился, потом снова появился. Такой быстрый. В общем, Ярл уже совершает плановое зверство. Пока никого тут нет. В Англии, на полуострове Линдисфарн, гроза. Вот та самая из-за того, что змей жопой шевелит.
Да. И Тор лупит молотом по наковальне, а это искры летят.
Вот, все это происходит, и монахи боятся. Говорят, что ну все, гроза точно как в пророчестве. Сейчас придет сатана. Настоятель ему говорит: да вы заколебали, идите работать все. Но утром. Сначала бунт на корабле у Рагнара. Какой-то чувак заорал, что мы все пропало, гипс снимают, клиент уезжает.
Чего это мы куда-то плывем? Сколько можно?
Гондурас не вышел из-под группы. Кончилась власть гребня в погонах. Ну и у Рагнара-то.
На нож поставил.
На свой бандитский нож.
Он налетел на мой бандитский нож.
Я его за борт.
Мне Сашку было жаль, но так уж вышло.
А тут постепенно раз, и морские птицы появились. То есть, где-то рядом берег.
Они сначала воронов запустили. Да. Вороны вернулись, если я правильно помню. И тут вдруг кто-то...
Баклан огромный.
Да, захлопал крыльями и заверещал. Оказалось, что это чайки. А чайки – значит берег.
What is it? I was the one who said, brother. They've come. They're here.
Who is here?
Hell and all its devils.
Lock the doors and stay inside, all of you. Hurry!
И вот они уже едут к берегу, монахи их видят, все прячутся. Дальше высадка. И приходят к этому монастырю. У монастыря забор каменный. Я бы в 4 года его форсировал без больших проблем.
Но викинги не такие.
Нет, у них с собой какой-то ломик.
Мега-долото.
И они давай срубать изнутри петли.
Петли. Это что это и зачем? Я вот в обиде. А перелезть нельзя?
Так я говорю, перекиньте вы человека одного.
Да.
Он просто
он
их
там откроет.
Ну, конечно, чисто экспозиционно нападение на Линдисфарн, в общем, где-то показано, наверное, даже совершенно верно. Просто почему? Потому что в это время там уже давно христианство, и на монастыри никто не нападает. Там гептархия, 7 королевств, англосаксы с удовольствием резали друг друга.
Но церкви не трогали.
Все время. Но церкви, в общем и целом, ну, эксцесс был бы, если бы кто-то ограбил монастырь. Тем более, что Линдисфарн – это был очень почитаемый монастырь. И опять же, в глубине нортумбрийских земель, Нортумбрия, Северная Умбрия, как раз на границе Шотландии, там Бирмингем, Эдинбург, вот в ту сторону все.
Чисто для справки, Умбрия – это в Италии,
да.
Оно легионерами названо.
Да. И вот они уже врываются в монастырь, и начинается какой-то, извините, даже Вот у меня даже матерных слов нету. Они принимают этих монахов просто яростно рубить.
In nomine Patrii et Filii et Spiritui Sancti. Pater noster qui es in caelis. Pater noster.
Зачем?
Я не понял, зачем. Монахи не оказывают никакого сопротивления вообще. Зачем вы их убиваете?
Это же рабы.
Да. Это тут, забегая вперед, вот вы чего-то награбили. Было бы неплохо это отнести на берег и дотащить до корабля.
Это далеко.
Не я же буду таскать. Вот вы и пойдете. Как совершенно верно подметил Дементий, их надо было раздеть догола, потому что одежда дорогая. Вот потом голых вот этого жопами все построили, жопами повернулись. Вот ты с самыми круглыми жопами поедете со мной. А это что? А зачем они их убивают? А зачем они их убивают? Через одежду топором. Она же денег стоит. Вы чего, ёлы-палы? И сандалии, и веревки, и балахон. Это все стоит денег. Вы что делаете, блин? Домой бабе отвезти гостинец. Ксюша, я тебе гостиничек привез.
Потом они совершенно вообще не обращают внимания на съестные припасы. Вам кушать-то по дороге обратно, возможно, нужно что-нибудь?
В прошлой серии вы сказали, что вы нищие. А тут, например, свинина какая-нибудь там, это вяленая, копченая, да, а тут зерно какое-то. Если там человек 20 живет, я не знаю, а у них запас, и что? Вам это ничего не надо.
Когда вы шли по берегу, там были развешаны рыбацкие сетки. Значит, они, эти монахи, ловят и запасают рыбу. Ну, или да. Какие-то крестьяне для них это делают. Ну, короче, там запасы рыбы. Рыба вкусная.
Мы когда были в этой самой Исландии, там вот эти вот вешалки, вешала, на которых рыба сушится, там рыба в половину меня, какие-то трески там или кто, какие-то вот в толщину вот такие, вот такой длины, они там до горизонта висят. Ну, надо же что-то жрать. Монахи ж не идиоты, они ж не целый день молятся, там трудом заняты каким-то производителем. За херня, блин! Все надо унести. Или вы не воры, что ли? Я вот не понимаю.
Это они, судя по всему, не воры, а они маньяки.
Да.
Это так называется.
Ладно, старший брат по кличке Ролла, ну тут какой-то контуженный. Он, кстати, вначале еще какую-то служанку отодрал перед выходом.
С мрачным выражением лица. Тихо.
А где радость? Хотелось бы узнать, а где радость? Это же секс, это весело и приятно.
А у него какое-то такое выражение, как будто он то ли ее пытает, то ли она его пытает, то ли они друг друга пытают.
Я бы еще понял, что если бы он ей время от времени крюка пробивал там с обеих сторон, чтобы она там визжала, дергалась и всякое такое, то тогда маньяк, понятно. Бил по голове, мордой об стол, хватал за волосы там и все, как мы любим. Блин, ну это-то что такое? Что ты с такой мрачной рожей? Вы даже в этом ни хера не понимаете. Ни одного монаха не изнасиловали. Неужели среди них не было гомосеков?
Вот. Странно. Они же 3 дня в море. Тяжело же.
Да. А брат чего?
От всех местных кавалеров его выгодно отличало упорное нежелание во время оргазма бить партнерши по почкам.
Штыку льстило подобное внимание. Хотя его начало смущать, что у иных внешне благопристойных покойников оказывалось по 2 или того больше вдов.
Слово, что они в монастыре делают, непонятно, потому что им нужны какие-то сокровища. Для вас, так как вы в фильме сказали, что вы нищие, ну только, правда, свечки все жжете,
да,
и
да,
корабль на сдачу построили, да. Ну ладно. Сказано, что нищие, и в целом материальная культура убогая настолько, что слов нет. Вы бы забрали оттуда просто тупо все. Если там есть сети, там есть лодки. Эти лодки были бы взяты на буксир
и уволочены.
3 штуки, погружены всяким добром, ну как минимум наименее ценным, там всякое разное, рыбы, солонины, это все бы с собой уволокли. И всех монахов, ну молодых и здоровых, которых можно, вы бы тоже уволокли и продали в рабство. Они все поголовно стоят денег.
И зачем вы их убиваете, вообще понять невозможно.
Это же деньги.
Да, да.
Живые.
Ты деньги свои убиваешь. Раз! Лишился 1000 рублей, или я не знаю, скольки там, сколько раб.
Ну, в нормальной ситуации, когда не было какого-то мега наплыва рабской силы после какого-то огромного набега, раб стоил порядка 6 килограмм серебра.
Ни хера себе.
Вот молодой, здоровый, который умеет, да, понятно, что там ребенок, рабыня, все это будет дешевле. Рабыня, кстати, может быть, чуть дороже. Она, может быть, умеет несколько интереснее вещи делать, чем мужик.
Да.
Вот. Около 6 килограмм серебра.
Охренеть.
30 гривен.
То есть это сильно не для всех.
Конечно. Если бы он был для всех, у каждого было бы по 3.
Да.
И наступила бы античная демократия немедленно. Неплохо. У каждого свободного 3 раба, все.
Неплохо, да.
Демократия.
Ну а тут их зачем-то взяли и зарубили. Причем абсолютно беспричинно.
Они же ничего вам не делают.
Причем в какой-то совершенно глупой форме, когда этот Рольф там Ролла открыл сундук, а там лежит монах, а он его выволок, и пиная его по башке башкой об стену, запинал его ногами. Зачем? Зачем? Я страшное скажу. Когда покупали в устье Луанды негров, то и потом везли на Карибские острова, не стояло задачи насиловать негров, бить негров, убивать негров, кормить акул там и прочее, и прочее. Их надо было довести в целости и сохранности, несмотря на ужасы этих рабовладельческих судов, где картинки же остались, как они там располагались. Говорят, там впервые придумали вентиляторы, которые вентилировали трюмы, чтобы неграм было чем дышать. Потому что их надо было привести живыми
и
желательно здоровыми. Это деньги, блин. Тут же.
А то получится как у Люция Варена.
Да.
Во втором эпизоде первого сезона сериала «Рим».
Взяли и все умерли. Да. А зачем вы вот это делаете? Это вы нам показываете, какие они звери.
Мне их не жалко сразу после этого.
В данном случае они просто идиоты. Начнем отсюда.
Злобные, тупые кретины.
Да. И неуправляемые, что характерно.
Потому что скандинав это... Вот тот, особенно тот скандинав, который уже катается по морю, это в первую очередь торговец. С бонусом плановых зверств.
Да.
То есть, если что...
Приплыли корабейники, раскинули, так сказать, товар, осмотрелись. Да у вас тут это... Смотрю, вы живете богато. Можно ограбить.
Поэтому раб – это, кстати говоря, одна из основных статей торговли у скандинавов. Одна из основных. То есть, эти, конечно, в начале успешного пути искателей приключений, но они как минимум у себя в Скандинавии дома смогли бы этих рабов, если не продать, то применить у себя на хозяйстве к делу, потому что ты его не купил, ты его бесплатно получил, это уже прибыток экономии и все остальное.
Да.
У тебя лишние рабочие руки, что ли, есть? Нет. Лишних рабочих рук у тебя нет. Более того, ты собираешься и дальше заниматься вот этим вот разбоем, торговлей и все остальное. А значит, у тебя кто-то дома остаться должен.
Вместо
чем
тебя,
больше,
например,
тем лучше,
да,
чтобы они там пахали.
Да.
А монахи – это бы любой толковый скандинав, который живет на хуторе, сразу заприметил, что монахи очень хорошо работают. У них там каменное строение, которое просто даже не чтобы построить, его обслуживать тяжело. Вокруг такой порядок с хозяйством, значит, там толковые ребята живут. Их бы с веселыми шутками, может быть, давая бодрящих пендалей.
Я повторюсь, что все вынутые запасы, я не понял, сколько там километров от берега до монастыря, они должны были все носить и грузить на корабль хотя бы. Ты зачем носильщика зарезал возле паровоза? Теперь сам чемоданы понесешь. Ну, как в анекдоте про Чукчу, медведя застрял, дурак сейчас, сам его подтащишь.
Блин. То, что там показали в смысле сокровищ.
Да.
Это такие, мать моя женщина, сундуки, набитые металлическими предметами.
Пробовали?
Я не знаю, золото там, бронза, короче, это металл.
Пробовали поднимать, да.
Попробуйте. Это не пластмасса, которого туда наклали, или там жестянка позолоченная,
да.
Что там у вас было, это все весит очень тяжело. Сундук-то сам, вот такой сундук, как вы там показали, окованный железом, с вот такими заклепками, с глаз лошади. Вы просто попробуйте такой сундук поднять вдвоем. Они там вдвоем идут. Еще один что-то в свободной руке что-то волочет. Этот сундук весит килограмм 40.
Ну, я бы еще, так сказать, вдогонку заметил. Наверняка там есть лошади, наверняка там есть телеги. Ну, внутри подразделения это должно же быть. Свинарник там, туда-сюда. Свиней почему вы не зарезали, на корабль не утащили?
Бараны! Они же идут, и от них убегает стадо овец красивых, шерстяных. Почему это все не было захвачено немедленно?
Ничего не понятно, блин. Ничего не понятно. Все неправильно.
Овцы хорошие там, кстати, замечательные.
Вы даже ограбить никого нормально не можете, а беретесь снимать кино. Долбоебы.
Пришли, перебили все и уволокли только вот эту металлическую какую-то посуду и что-то такое, что блестит, и что можно потом в камеру показать, что смотрите,
да,
что у нас есть.
Да.
Какие сокровища. Вот сокровище, вот человек, он в отличие от тарелки, тебе эту прибавочную стоимость производить будет до конца жизни. Он дороже любой тарелки. Он потом тебе этих тарелок, ну, условно, сделает,
да,
10 штук.
Даже почти как режиссер Урсуляк в художественном фильме «Праведник». Вы ни в грабежах ни хера не понимаете, ни в прибыли, ни в рабах, ничего. Вот 10 монахов, если за каждого по 6 кило серебра...
Да хотя бы по 2, уже неплохо.
Это уже 60 килограмм серебра, да это охереть, уже весь поход ваш окупился 10 раз. Можно еще 15 раз сплавать туда и обратно, наловить монахов и продать. Где у вас тут еще монастырь? И забегая вперед. Ну, вот монастырь. Наверное, монастырь – это хозяйство огромное, я не сомневаюсь. Большое, там же какие-нибудь у них, я не знаю, этих, кто они там, католики тогда были?
Конечно, католики.
Были у них какие-нибудь?
А нет, извините, католики они еще не были, это же у нас 9 век. Ну, Линдисфарн – это 8 век,
да.
Рагнар жил в 9, я вообще не понимаю, где мы находимся, но если раз Линдисфарн, то конец 8-го, 793 год.
Это все равно не важно.
Вселенская церковь.
Католики, не католики, так католическая
это еще есть. Вселенская. Просто пока раскола не было.
Есть ли там какие-нибудь трудники, как у нас, куда приходят граждане, чем могу помочь? Вот чисто из религиозных там и каких-то убеждений. Это здоровенное хозяйство. В этом хозяйстве что-то производят. И я так подозреваю, они не могут сами все это сожрать. Часть уходит куда-то там на продажу, на обмен, еще чего-то там. А теперь главное, приготовьтесь, там есть лошади и там есть телеги. А ездят они по дороге. Представляете, куда эта дорога ведет? Не пришло ли Рагнару Лодбраку в башку задуматься над этим, куда ведет дорога из монастыря? Нет, нет, не пришло. Монахи убиты, сундук с каким-то этим жестяным скарбом погружен, поехали назад.
Замечательно отдохнули.
Вот если бы мы с тобой грабили монастырь или нет? И Дементий, конечно, с нами
как был. Как главный специалист.
Да, по монахам. Да. Все выглядело бы совершенно иначе.
Во-первых, построен личный состав под угрозой оружия.
Да.
Произведен опрос тщательный. А что тут у вас есть? Что вокруг есть?
Еще один замечательный момент. Они друг друга не понимают.
Вот почему. Это да.
Там какой-то один этот монах знает ваш язык, он знает, блин. Да они все друг друга понимали прекрасно. Что за чушь?
Это же англосаксы.
Да.
Это не кельты, это англосаксы. Они говорят на том же самом северогерманском языке, на котором говорили и в Дании, и в Норвегии, и в Исландии, и в Швеции. Это просто один язык, который, конечно, уже к тому времени имел заметные диалектные отличия. Я, например, даже без стакана понимаю, что говорят белорусы или украинцы.
Да.
Вот совсем все, но может быть там какой-нибудь там Львов, Тирасполь, там уж совсем западная мова, мне тяжело будет. А люди, которые говорят на украинском где-нибудь в районе Харькова, да и в Киеве, мне все переводчик понятно. Не нужен, я просто их понимаю, а они понимают меня.
Представляете? Для многих открытие английский – это германский язык. Открытие. Там масса. Немецчины всякой, просто ну, там масса. Просто,
там самое главное грамматика.
Да, а древний, так он вообще один и тот же ее
выпал. Они еще не успели никуда разойтись настолько, чтобы они превратились в по-настоящему очень сильно разные языки. Они, конечно, друг друга отлично понимали.
Но тем не менее, пойманный монах, он говорит на языке Рагнара, и он его берет с собой не за круглую жопу, а за знание иностранных языков. Вот как хорошо быть переводчиком.
If you don't kill this one, he's worth more alive.
to sell as a slave.
I will kill him. We have no room left on the boat.
I forbid it.
Я и этого монаха тоже хочу убить. Он говорит, нет, это мой монах, это мой монах. Он говорит, а мы же договорились, что мы на равных, поэтому я хочу его убить.
Вот ты какой, да.
Вот я говорил на равных, а сам посмотри уже, заносишься, козел такой-то, а. Ну, во-первых, вы на равных, вот ты нахватал там, не знаю, 10 блюдец и убил 5 монахов, а я ни одного еще не убил. Вот я хочу этого забрать себе, мы же на равных.
Угу.
В смысле, ты чё ты к моему имуществу прикопался, дорогой брат?
По понятиям-то. Брат должен понимать подобные вещи, а нет.
Ты всех своих монахов перебил.
Да. Ну и при этом как-то странно, он же вроде старший, а значит, должен быть опытнее, умнее и всякое такое. Ведет себя как идиот.
Но он контуженный просто.
Да.
Всю дорогу.
Маньяк. Подводя некоторым образом черту под ограблением. Ничего более идиотского я не видел. Начиная с отрубания петель на воротах и заканчивая убийством монахов. Зачем это все было сделано? Показать, какие вы кровожадные. Ну, в другом бы показывали, какие вы кровожадные.
Почему кровожадность-то? Ну, вот такая, потому что викинги, конечно, были гнусные мизантропы. Это никаких сомнений нет, потому что другие в эту профессию не попадали. И они как раз вот чё-чё к насилию, к всяким шалостям они были склонны очень сильно. Им это Один велел так себя вести гнусно. Потому что для них это было не гнусное поведение. Для них это была подготовка к концу света, который, по их понятиям, уже просто наступил.
Люди-то религиозные, если вдруг кто не понял.
Конечно.
Они же в Бога верят.
А вот монахи, которые, например, проживали в Англии, вы не заметили, что у них все монастыри, вот внутреннее, так сказать, строение, огорожены каменными стенами? От кого эти каменные стены? И для чего они нужны? Это все нужно ровно для того, чтобы тебя не ограбили.
Угу.
Понятно. Там довольно давно мирная жизнь, но да. Монастырь – это крепость, ну, как минимум, некая фортификация. И монахи, если не поголовно, то там половина была готова выписать звездюлей. Почему? Потому что монастырь крышевал крестьянскую округу, это было самое главное. На них работали крестьяне, послушники со стороны тоже приходили,
да.
Ну, то есть, помочь по религиозным соображениям.
Да.
Но на послушников надеяться невозможно, потому что они сегодня придут, а завтра нет. А есть надо что-то всегда. И причем хорошо питаться, потому что для связи с Богом нужен хороший Wi-Fi.
Вот такие хари, да.
И вот монахи, они были, хозяйственные, это были средневековые монахи, там из них половина, может быть, даже какое-какое оружие в руках держала. И если что, они выходили давать пинков крестьянам на раз-два вообще. И когда их приплывали грабить, они отчаянно сопротивлялись
вот
этому самому грабежу.
Никаких сомнений нет. Никаких. В общем-то, это ОПГ местное, как монастырь
Шаолин.
Шаолинь, да. Который вовсе не для того, чтобы там какие-то волшебные телодвижения совершать и гонять энергию ЦИ по большому и малому кругу. Нет, он для того, чтобы нагибать крестьян и отнимать у всех все дорогое, начиная с еды и заканчивая предметами быта.
Вот откуда у них эта желтая жесть в монастыре в количестве 4 сундуков, которые вы выволокли на своем горбу?
Надо было нажить. Во-первых, это кто-то дарил. Во-вторых, наверное, вы сами там как-то все это дело украшали, да?
В обязательном порядке.
Так значит, есть прибыля. Так значит, на вас кто-то работает.
Конечно.
В масштабах, которые позволяют вам сначала нажраться досыта. Вот эти хари. Я помню в детстве. Был словарь пословиц и поговорок. Я из него маленький еще был. Мне страшно нравились некоторые пословицы и поговорки. Я тогда еще заметил, что про служителей культа...
Ни одной хорошей.
Хорошей нет ни одной. Дальше я страшно любил в детстве Робин Гуда, где был монах Тук. Так там тоже твари одни. Вот с такими харями, вот с такими жопами, когда в лесу все вот такие бегают, как волки тощие. Блин. Где-то ты нажрал все это? Ну, как где? В монастыре. А что ж ты там делаешь-то, паскуда? Ну, кроме того, что ты жрешь и наедаешь жопу и харю. Да ничего.
В этом смысл.
Да, в этом смысл. Ну и давайте обратимся к родной стране. Вот какой-нибудь Соловецкий монастырь. Решите поинтересоваться, для чего такие стены? Понятно, для чего. Решите поинтересоваться, а кто на этих стенах стоял? Так понятно, кто, кроме монахов, там никого нет.
Ну, там могли еще и в обязательном порядке размещали стрельцов.
Ну, подтянуться, да, но тем не менее, а что, оборона крепости, всех на стены погонят. Ну, так может, вы умеете что-то там в свободную минуту от пожирания еды бесконечного и употребления алкоголя, может, вы еще тренируетесь как-то, а увидев угрозу, вы ничего не предпринимаете?
Там здоровые мужики, там показаны почти все. Вам жить-то не хочется?
А у вас есть угрожаемые направления, например, а там никто на вышке не стоит, не смотрит, не идет ли падла какая-то, а вокруг в полях люди не работают, не бегут к вам с воем, что тут какие-то пидоры высадились.
Вот, блин. Рыбаки у вас.
Да, да, да. Где они, кстати?
Рыбаки, потом там овцы самоходные, у них пастух должен быть. Овцы не могут быть самоходные.
Да, да, да.
Они все уже в монастыре.
Да, может, у него свистулька секретная есть какая-то, может, они сигналы какие-то
подают. И они-то как раз не монахи, им-то людей убивать можно, в отличие от монахов.
Я бы с другой стороны, ну, кто я такой, конечно, я бы с другой стороны сделал, что мы незаметно по-военному подкрались, а там уже шухер ворота закрыты на засов и всякое такое, и все уже ощетинились, а мы бы по-хитрому где-нибудь, вот тут отвлекающий маневр. Якобы мы тут нападем, а сами бы сзаду как-нибудь пробрались, потому что какие они не военные, но тупые, а мы такие ловкие все викинги с топорами, а мы прыг-прыг-прыг через забор, и вот внутри уже резня, открытые ворота, вломились, ну так хотя бы интереснее было, и понятно, зачем монахов поубивали, они оказывали вооруженное сопротивление, а тут какая-то херня, ну что это такое?
Ну да, потому что, опять же, викинги не достигли бы таких замечательных успехов, если бы вели себя как дебилы.
Да.
То есть успехи и дебилизм, они вместе вообще никогда во вселенной не сочетаются.
Только в сериале «Викинги».
И вот все уже все ограблены, запинаны на дракар, причем монахи идут связанные, ничего не несут.
Да.
Оба два. Они просто идут.
Отлично. А я таскать должен, да? Я и без монахов ничего носить не буду.
Да, кстати, где определены наименее ценные члены коллектива, наиболее ценные члены коллектива. Да, да, вы там, конечно, все одинаковые, все понятно, но у вас, во-первых, половина моложе вас в полтора раза, так-то они работать будут.
Ну, с другой стороны, надо отдать должное. Все персонажи мегаколоритные, у всех бороды какие-то там серьгами, кольцами привязаны, у всех патлы, вусы, блин, все красавцы, тут никаких вопросов нет.
При этом одеты все эти красавцы в такое говно паскудное, просто там, когда все начинают отчаливать навстречу приключениям, и камера так проезжает крупняком, видно, что у несчастного Рагнара к ботинку снаружи привязан нож. Причем он привязан так, что он перекрывает стопу, щиколотку и достигает натурально почти пятки. Он как ходить-то с этой херней будет? А если он споткнется, ему тут нож сломает ногу. В обязательном порядке. Тем более, что он где? Он на корабле, где нужно вот так вот балансировать на довольно паскудном, прямо скажем, вот этом самом, условно, грунте. Где там стоишь, у тебя все время вот так вот качает. Нужно ловко переступать ногами, как пауку, и у тебя к стопе привязан нож от голени до стопы.
Да.
Одно неосторожное движение, у начальника нога сломана, и вот он уже как Карл XII при Полтаве.
И не может принимать
участие. И слабым манием руки на английских двинул он полки.
Как в песнях, моряк в развалочку сошел на берег, как будто он открыл 500 Америк. Почему в развалочку? Да потому, что корабль колышется, и ты вынужден в раскоряку все время ходить, и на сушу, когда вылезаешь, непонятно, также, как она себя ведет.
Да. Рагнар, роль входит обязательно с каролинским мечом за спиной.
Зачем?
Ну, это примерно как кожаные наручи.
Да.
Должны таскать меч за спиной. Ну, вы же не вытащите этот меч из-за спины.
Вот просто попробовать. Вот взять его за рукоятку длинную, как там, и потащить. Даже если у тебя, как у гиббона, руки, все равно не вынется. Зачем это? Попросить товарища, ну-ка вынь мне меч, блин. Ну, толково придумано.
Он же на боку должен висеть специально, чтобы одним движением его можно было привести в боевую готовность. Хорошо, у него там топор на 200 лет позже, чем описываемые события. Ну, вот у тебя топор сломался, застрял в ком-нибудь, ты вот воткнул его в монаха, и он между ребер там у тебя... А тут на тебя уже кидаются с вилами.
Да.
А у тебя вот...
Минуточку. Нет.
О, теперь нет. Можно. Щиты мудацкие у всех просто, кто это придумал, они у них окованы железом вот так вот, угу. Чего не было никогда вообще. Плюс у них от умбона еще вот так вот железные же какие-то пожилины по внешней поверхности расходятся, но при этом они дощатые, ничем не оклеены. Вот если такой мамонт, как этот Рольф, как там показан, он топором вдарит по этому щиту, все, что железное, останется.
От щепок вы погибнете.
А все доски, которые будут между, вылетят в противоположную сторону, вам в харю. Причем с одного удара, потому что у тебя там не 50 мм доска. Вы даже показываете, что они, ну хорошо, 10 мм. Но 10 мм просто доски топором. Какой там Рольф?
Да.
Я в 15 лет бы топором бы стукнул, и оно бы точно так же себя замечательно повело. Потому что он должен быть оклеен со всех сторон, там досок видно быть не, вообще не может. Там не нужны эти железные оковки, там нужна оклейка для того, чтобы у тебя наружняя ткань, а лучше кожа, и внутренняя ткань, а лучше кожа, вместе с внутренним деревом играли бы роль композитной брони. То есть она прогибается, а задняя часть обшивки толкает ее обратно. Его очень сложно через плоскость пробить. Очень сложно. Не скажу, что нельзя, но крайне непросто. Это довольно технологичное изделие щит. Не смотри, что оно в самом деле самое простое из всех возможных, ну, угу. Доступных викингам в смысле. Его сделать, ну, с налета никак. У нас первое, что занимаются дети, придя в клуб реконструкции по викингам, им сразу говорят: а ты будешь делать щиты. Потому что не сразу, но справятся.
Угу.
Там нужно довольно муторно строгать доски. Обшивать это все, обклеивать, красить, приклепывать умбоны, рукояти деревянные сзади. Ну, в общем, это ну, дети справляются. А вы нет!
Дебилы, блин.
Если что, вот это вот с Гокстада щиты, я знаю, откуда все эти оковки. На гокстадском корабле найдены щиты, которые вешали на борт.
Угу.
Кстати, они, судя по всему, с ними не дрались. Это просто для прикрытия от стрел и копий. Угу. Которые просто на борту висели и прикрывали гребцов. И вот когда смотришь фотки гокстадских щитов, у них у всех такие вот круглые оковки.
Угу.
Это музейные каркасы, на которых эти археологические доски просто собрали, чтобы можно было их экспонировать. Они не были с этими оковками. Это в музее собрали эти доски на каркасе. Привязали их к ним так, чтобы просто щит выглядел как щит. Вот смотрите, дорогие гости.
Чтоб не разваливался, да?
Да.
Да, дощечки.
А вы...
Не знал.
А вы дураки.
Постарались. Постарались от души.
Ну и все эти вот жуткие опорки, драгни, какие-то стеганые, правда, не кожаные. Но какие-то просто какие-то обмотки с люверсами современными. Флоки, который перед походом достает манерную коробочку, разводит черную краску и начинает себе подводить глаза. Блять, я чуть
не... А куда ты смотришься? Вот хотелось бы. Я думал, он перед каким-то этим ножом, саблей там заполированный. Нет, он просто сидит себя разрисовывает. Зачем? А зачем это?
Ну, чтобы с утра кругов под глазами видно не было. Я не знаю.
Бред. Абсолютно никчемное.
И вот они такие вот все, просто в каком-то говне, какой-то у них мех наружу весь вывернутый кругом, какие-то шкуры. Почему вы думаете, что если викинги, то они в шкурах обязательно должны быть? Ну, что это за штамп омерзительный? Если он в шкуре, вот именно, мех наружу – это что-то очень красивое. Мех наружу – это белка, как минимум.
Угу.
То есть, ты показываешь всем, что у тебя, ну, может быть, если нет денег, но ты адски толковый охотник или торгаш. То есть ты просто наменял этих шкурок. А значит, ты можешь до них до места обмена доехать и вернуться в живых обратно. То есть ты уже по-любому толковый.
Тоже важно, да.
Вот, и вот у тебя все это наружу торчит, это для красоты. А вот это ваше говно, в котором вы людей обредили, это что это? Это как красиво нет, тепло тоже нет, потому что мех наружу не греет ни от чего вообще.
Возвращаемся к армейским тулупам. Почему тулуп овчиной внутрь? а кожей наружу. А у вас наоборот. Это зачем? Это красиво. Это дурость, ёлы-палы. Если ты греться хочешь, жилетки всякие эти, без рукавов, которые они тоже мехом внутрь. Если ты собачьим мехом греешь себе поясницу, то она тоже мехом внутрь. А у вас наоборот. Это зачем? Что это красоту какую-то создают? Я не заметил. Ничего красивого там нет.
Если вы имеете в виду, что на Дракаре мокро, этот мех вас защищает. Кожа защищает гораздо лучше, чем мех. Вот какая-то навощенная тюленья кожа, вот да. Это ее специальная корабельная роба, штаны.
Да, да, да. Тюленья специальная. Это как для многих открытие, зачем летчикам кожаные куртки. Они горят плохо, то есть да. В те времена они плохо горели, поэтому в кожаных куртках. Вот.
Бомберы.
Да, ну и тоже они почему-то мехом внутрь.
И тюлень-то просто в воде живет,
да.
Поэтому у него кожа специальная, водяная.
Да. Waterproof.
Да. Кроме того, в тюленях, например, штанах замечательно грести. У меня есть тюленьи штаны, мне комрад Пю подарил в Швеции. Вот мы когда на Дракаре катались, неоднократно, вот, прямо в тюленях штанах садишься на баночку, и у тебя попа по скамейке скользит, и ты ничего не натираешь себе совершенно.
Это важно, да. Раньше салом натирали скамейки, чтобы лучше скользили.
А вот в этих штанишках тюленях садишься, и прямо вот все. И они и натурально не пропускают воду.
Укомплектован. И ты уже Лотброк, вот.
Вот, да. И прекрасно себя чувствуешь, а там парни, которые едут через Северное море, там холодно,
да.
Они просто одеты вот в то, что они одеты, но у них эти шкуры мехом наружу при этом во всех, это так омерзительно и тупо выглядит.
Да.
Ну и, конечно, ни у одного военного солдата никакого защитного снаряжения, начиная с касок, ничего нет. Там, по-моему, у одного какая-то кожаная надевалка была на башке, я не рассмотрел. Но все, защита вам не нужна совсем, никакая. Если в вас монах кирпич бросит. Вот просто он сядет на крышу, вы будете да. Вот снизу
да,
идти,
да, да.
Он на вас просто кусок черепицы сбросит и пойдет в голову, например, Лотбраку. Был Лотбрак, нет Лотбрака.
Что дальше?
Следующий.
Вот это успешная атака.
Да. Или там натурально кто-нибудь лобом подковырнет, и у вас просто половина крыши на вас рухнет. Черепица, она вот такая и весит мое почтение. Если она так с конька разгонится, вот так вниз башку, она оторвет нахрен, как и не было. Может, все-таки шлемы нужны.
Ну тут интересно, то есть на якорь в 30 кило денег хватило, а на шлемы и кольчуги не хватило.
Ну, кольчуга в самом деле штука в то время адски дорогая и не всем доступна. Щит, шлем. Этого достаточно для того, чтобы представлять из себя хоть сколько-нибудь ценную военную единицу. Ну, шлем должен быть. Как же вы без шлема-то? Вы же плывете в неизвестность. Это вы приплыли по факту в какой-то дегенеративный, очень странный монастырь, где вас даже пальцем не тронули, а вы всех перебили.
Никто от луп не дал.
А если бы там просто были люди с луками, вот они решили сопротивляться и ну вас палить, а у вас шлемов нет. Вот тебе в башку втыкается стрела, вот приятно как, а?
Добро пожаловать.
Да, добро пожаловать в Англию, кстати.
Да. Дурь.
Вот, матчасть омерзительная. Мечи все говно, просто ни одного хорошего не увидел, как минимум, потому что у них вот такие на рукоятке у всех. Ну так вы сделаете их еще длиннее, чтобы у вас были двуручные. Потому что у одноручного, тем более каролингского, этого ранее средневекового меча, весь смысл в том, что рукоятка короткая, и у вас кулак зажат между навершием и перекрестием. Так, чтобы ты жестко держался за рукоятку и тратил на удержание оружия как можно меньше сил. В этом смысл его. Это вот тесные, плотные рукоятки. А вот эта рукоятка, которая ни уму, ни сердцу, ни голове, ни жопе, она зачем такая у вас сделана?
Самое главное, вы же там это, друг друга-то на самом деле не рубите. Ну, она ни зачем такая не нужна. Ну, делай аутентично. Что мешает-то? Вообще понять невозможно. Зачем? Кто занимается реквизитом? Двойка.
Категорически. Единственное, что у них хорошее, ну, по крайней мере, пока, это у них у этих здоровенных датских секир, с которыми они там каждый второй ходит, у них довольно короткие рукояти. Они там двумя руками ими пользуются, но они довольно короткие. Вот это правильно. То есть длина рукояти правильная, все остальное нет. Я ждал, когда они двухметровые возьмут рукоятки, да, такие, да, чтобы как-то. Ну нет, не взяли. Молодцы.
Чтобы, тут справились. Чтобы через забор монахов по башке бить, блин.
Вот тут справились.
Ну и на этом, собственно, финал. Да, погрузились, монахов убитых бросили, еду не взяли, ничего не забрали и поплыли взад.
Кроме 4 сундуков с посудой.
Да, да, посуды понабрали.
А, там еще этот Рольф шел с крестом с большим.
Да, кресты со стен поотрывали. Он еще в ярости деревянного Иисуса Христа распятие порубал, тоже непонятно.
Зачем. Еще они замечательно, конечно, там изъясняли, что говорит, это у них что, Бог, так он же мертвый.
If this is their God. And he's dead. He's nailed to a cross.
He cannot protect anyone. He's not alive like Odin, Thor, or Frey.
У вас Один такой же, говнюки, блин.
А у вас все живые, да. Ну что это?
У вас Один сам себя пришпилил к Игдрасилю.
В глаз, чтобы не скучать.
Если что, это жертвоприношение. Это еще одно божественное жертвоприношение. Там вслед за Озирисом, Армуздом и так далее. Это жертвоприношение. Он не просто так, он убился на Игдрасиле и воскрес потом. Через 3 дня, кстати, по странному течению обстоятельств. Поэтому, увидев фигуру человека на дереве, любой нормальный викинг, даже если он не знал, что да, это так, да, такое да, вообще, да, да, он бы сразу испытал трепет почтения, потому что это ж крест, это ж дерево, это же Игдрасиль. У них просто такой же бог, как у нас.
Да.
Там сразу это коннект бы произошел.
Висит немного неправильно, но в целом одно и то же.
Да, кстати, они потом, когда стали христианами, у них прямо есть конкретное изображение Христа, который просто привязан к дереву. Чтобы никто не перепутал, кто это.
Не, все понятно.
Да.
В общем, вторая серия не подкачала.
Нет.
Не подкачала. Ждем третью.
Обязательно.
На сегодня все.